мы начинаем. Добрый день. Мы начинаем 14-й синтез ФАХ. И этим синтезом мы завершаем круг вашей подготовки или переподготовки, как единый круг подготовки с точки зрения синтеза ФАУ. Сам 14-й синтез называется ФАУ-управление. Мы будем знакомиться с владыками ФАУ-управления. И сегодня, я так смеюсь всегда, говорю, будет тяжелое знакомство, когда вам придется на них смотреть, причем на всех подряд. Знакомство тяжелое, потому что от каждого из них пойдет огонь, и вам надо будет выдержать это тяжелое знакомство. Независимо от того, ходили вы, не ходили, видели вы, не видели, нас не касается, здесь будут практики миракулевого типа, где вы будете обязательно со всеми общаться. С учетом того, что ФАУ-управление у нас изменилось и стало не 16-ричным, а 32-ричным, общаться придется много, аж 32 раза. Почему я говорю, что этот процесс сам по себе тяжелый, но он полезный. Мы специально сделали на 14-м синтезе синтез ФА, как ФА-управление, потому что когда вы получили всю полную, более-менее подготовку в синтезах ФА, у вас есть некая мощь, огня, которая сложилась за предыдущие 13 синтезов, сейчас тоже объясню, которая позволяет вам перестроиться на иной взгляд. И вот первую часть 14-го синтеза ФА мы бы хотели посвятить перестройке на иной взгляд на работу с метагалактикой в целом. Эта перестройка идет с владыками ФА-управления. Потом с владыками управляющих начал. Потом конкретно с фацио метагалактики и, возможно, то есть, ну, у нас, вот мы в прошлый раз с вами ходили, с изначальным вычитающим отцом. В синтезе, когда вы устанете от всех этих общений, отсмотров, влияния, взаимодействий и взаимокоординации, у вас что-то, по идее, должно перестроиться, переключиться, перещелкнуться. И старые эпохи восприятия владык на лучах, которые там вообще что-то делали, на новую эпоху, когда идет прямая телесная координация с владыками. И вы, по идее, вот этим потенциалом, ну, если не сразу, то постепенно, научившись пользоваться, просто научитесь не вообще гореть огнем владык, это для нас само собой разумеется, а стоять перед ними, общаться с ними по-любому, важному для вас, что жизни, что в чело, вопрос, да, для чела, что для человека. Вот примерно такая задача у нас стоит на сегодняшний день. Плюс ко всему этому, естественно, 14-й синтез – это отработка иерархичности в вас, то есть самый большой акцент пойдет на иерархию ФА, и 14-й синтез связан с ФА-управлением иерархии ФА, ФА владыки Иосифа Флавия. Будет отработка с ними – уже в новом стандарте, мы так переключаемся на новую иерархию. Соответствующий момент, если взять 16-рицу чела, новую, 14-я часть, это сознание. Ну, я не знаю, насколько сегодня мы успеем, но завтра мы точно должны успеть, где мы будем работать с новой частью, как сознательность. В целом, что такое сознание, что такое 32 типа сознания, ну, грубо говоря, что такое основы сознания, то есть сознательность как таковая, и будем учиться различать разумность и сознательность, потому что в предыдущей эпохе сознание росло через разум, и все годы синтеза сознание и разум были едины. Разум был центральной оболочкой, а сознание работало как системообразующий фактор вокруг разума. Соответственно, нам с вами надо выявить такую часть, как сознание, и начать ее не просто различать с разумом, а научиться развивать как совершенно отдельную часть в каждом из нас, и в том числе в соответствующем выражении фа-центрографии. Это вот тема. Ну и остальные темы дополнительные, которые будут у нас звучать с учетом 14-го синтеза фа. Значит, первичное, что вы должны просто так вот, на что вы должны обратить внимание. Первое. в принципе, методика остается, где синтеза фа для переподготовки в новую эпоху необходимо 14. Почему необходимо 14? Потому что в предыдущей планете, в предыдущей эпохе, да, в пятой расе, планета жила 12 планами. То есть она жила 12-лично. Да, пожалуйста. А, вот как еще заходит, да? Вы прям по спецпути. Ну, это уже такой особый случай. А мы тут дверь специально закрыли, все равно нашли. Ладно. Значит, планета жила 12 планами. Я знаю, что, в общем-то, в общей публикации глобуса человека, допустим, по Блаватски известно 7 планов, мы на этом специально акцентировали, 7-й план был пуст, но при этом были 3 космические планы по Блаватски, если вот так их внимательно просчитать, плюс есть определенные такие тематики, которые были неизвестны во внешнем человечестве, но были знакомы Чела, были знакомы владыкам. И если обобщить весь материал по планете предыдущей эпохи, то он оказывается в синтезе 12-плановый. Соответственно, чтобы преодолеть планетарность предыдущей эпохи, надо было пройти 12 синтезов, войти в 13-й. Отсюда было 13-е число, счастливое или несчастливое, у разных народов по-разному, кстати. То есть у кого-то счастливое, у кого-то нет. Именно как преодоление планетарного развития. Отсюда и 13-е число, число матери, ну, которое по некоторым легендам в свое время взял на себя господин Люцифер в свое время. Ну, то есть как бы шла борьба матери в преодолении каких-то негативных начал планеты. Ну, через вот материю Люциду, которая осветляла, становилась светом. И вопрос... Люцифер – это материя Люцида, фера – это свет. Фер – свет материи Люциды. Этот свет мог идти правильным путем, а мог реализовываться неправильным путем. И вот на 13-м начале борьба шла за правильный и неправильный путь. Нет, не освещение материи, а применение в материи света. И при применении света в материи и реализовывался тот путь, положительный путь. Просветленный, посвященный, посвященный. Свят, свет, да, святые и так далее. Отрицательный путь. Люциферианство, сатанизм, зацикленность на собственный интеллект, зацикленность в собственном развитии. Сам по себе интеллект полезная вещь, но зацикленность на самом себе, на эгоизме, на отсутствии координации с материей, со светом, с мамой приводила к отрицательным последствиям. Соответственно, 13-й синтез необходим был как ключевой синтез перестройки и перехода. Вас проверяли, насколько вы вообще, что вы из предыдущей эпохи забрали с собой, что смогли пережечь, переделать, на что вы смогли перестроиться. И вот предыдущий синтез, вот такая проверочка была. Вы какие после преображения? Вот какие. После перестройки. Что вы из себя представляете. Соответственно, 13-й синтез – это еще и логическое управление фа, которое четко фиксировало. Ты такой. Нравится, не нравится, у тебя такие накопления, такие способности, такие возможности. И исходя из них, ты можешь развиваться как чело в новой эпохе. Соответственно, 14-й синтез – все это подытоживает. 12-ричное преодоление планеты, 13-ричное преодоление негативных условий планеты. Мы о негативах говорили не так много, мы больше вас вели в положительное, чтобы зарядить другими эффектами. Хотя, с учетом того, что происходило на предыдущем синтезе, и о негативах поговорить удалось, называется. То есть вот этот переход из старого в новое состояние был выражением 13-й синтеза. 14-й подытоживает развитие, вводит вас в иерархию, как чело новой эпохи, развертывает вас иерархически, не только вторым зданием на 14-м присутствии, где вы получаете уже здание, как человек метагалактики, но еще и получаете меч чела новой эпохи, как меч чела иерархии, но это мы завтра будем заниматься. Сегодня мы этим заниматься не будем, мы лишь будем сегодня готовиться к этому. Да? И как бы все. Вы получаете весь стандарт синтеза в басовом варианте, где вы, как человек, переподготовлены на новую эпоху. Дальше, после того, как 14-й синтез закончится, вы взяли общий стандарт синтеза, общую парадигму или материалы, на чем будет развиваться новая эпоха. И если вы стремитесь активироваться как чело более глубоко, есть еще вариант пройти два синтеза, 15-й и 16-й. Почему? Потому что 16-яричный человек, естественно, в полноте своей, ну, в глубине своей, должен иметь 16 вариантов синтеза, чтобы строить себя и в высшей душе, это 15-я часть, и в доме Фа-Отца это 16-я часть. Тогда это называется полный круг единой подготовки, где вы еще и фиксируете устойчивое развитие как чело. В принципе, мы сейчас всем рекомендуем, если есть возможность, проходить 16 синтезов, потому что мы считаем это стабильное развитие в новую эпоху. Но стандарт есть стандарт, его никто не отменял. Если кто-то пришел просто за информационной базой и просто посмотреть, что значит там философия синтеза, зачем она нужна, просто пришел переподготовиться ради новой эпохи, взять материал и потом спокойно сказать, понятно, быть свободным от нас, и чтобы мы были свободны от вас, открытым текстом. То есть дверь всегда открыта, это можно было уйти после каждого синтеза. Но после 14 у вас есть такой момент. Вот завтра синтез завершится, вам за месяц надо будет серьезно подумать. Вы собираетесь серьезно работать как чело в новой эпохе? Если собираетесь, тогда мы приглашаем на 15-16 синтез. Называются экзамены, и вам проведут первичные экзамены за 14 синтезов, как первичные. Это такой же семинар, но я буду уже там по ходу задать вопрос. Вспомните то-то, а Владыка будет смотреть, вы вспомнили или нет. Грубый вариант. Вспомните, сколько у вас чакр. Вот кто прошел третий синтез. И второй вопрос, а сколько работает? Тоже вспомните. Даже по законам пятой расы чело должен знать, на что он способен. Должен знать базовые условия, от которых он отталкивается. Кто не успел ответить, у вас чакры 32, должно быть автоматикой. Но кто третий синтез прошел? Сколько из них работает, не моя компетенция. Но в предыдущей эпохе у обычных людей пятой расы работало 2 и считалось высоко. Если работало 3, фактически из них начинали формировать святыни. Я не шучу, это статистика. Даже сейчас в массе своей, если ты выйдешь на улицу, пройдешься по магазинам, в основном работает первая, вторая чакра, и реакции на других людей такие. И только, ну, у процентов 5-10% населения, я имею в виду наших территорий, я не имею в виду по всей планете. По всей планете статистика еще хуже. Я имею в виду территории, где люди получают более-менее стандартное образование. Слава Богу, и Россия, и Украина к этим территориям относятся. И здесь могут 5-10% из всего населения иметь более чем 2 чакры работающих. То есть 3-4 за счет системы образования. Это школ, техникумов, институтов. И там, где такой серьезной подготовки нет, ну, допустим, континент Африка, 1-2 чакры. Причем 2 это уже высокоразвитый командир племени. Я понимаю, что так это странно звучит. Я ни в коей мере не хочу унижать ни тех, ни других. Да, допустим, если взять ЮАР, где образование постепенно становится массовым, это Южноафриканская республика, там, в конце африканского континента, то как бы, или Египет, допустим, наверху, но там не стало это массовым, постоянным, то там эта ситуация меняется. Но если взять в целом по континенту, пока ситуация печальная. И так по многим странам. Поэтому, когда мы говорим о качестве нашей подготовки образования, мы обычно никогда не давали количественные показатели. А как по планете? Почему? Так на третьем синтезе расскажи, как по планете. Вы что, захотите иметь 32 чакры? Да и 4 хватит. Правильно? И 7 хватит предыдущей эпохи, лишь бы они работали. Там некоторым не сигналят. А как же чело, которое активирует 7 чакры, там... А сколько чела вообще было в пятой расе? Вы помните, что начало века Кали-Юги, до начала Кали-Юги, это в 1899 году. Сколько было на планете людей? Чуть больше миллиарда. Так скажу, как китайцев. Чуть больше миллиарда. То есть 6,5 миллиардов появилось за черный век Кали-Юги. А сколько из них было чела? Вот официальная статистика иерархии пятой расы. Несколько тысяч. Пару десятков тысяч. Это боевой иерархический отряд уже. Это чела с первыми посвящениями. И чем выше посвящение, тем меньше цифра. Достаточно напомнить, что в буддизме 96 львов Будды, это 96 Будды, которые сформировали весь буддизм. Правда хорошая цифра? 100 человек, перевожу на русский язык. Вот так вот. Поэтому у нас, конечно, очень много таких идейных представлений о чела, что все мы ученики, все мы действительно ученики. Вопрос, какого количества посвящений и сколько настоящих учеников с серьезными настоящими иерархическими посвящениями живут сейчас по планете. Сейчас их количество постепенно увеличивается, массовой работы школ и направлений, в том числе иерархических разных школ, разных направлений. Но это не отменяет того, что на фоне 6,5 миллиардов это очень маленькое количество. Это в сторону миллиона только двигается. Спасибо точно. А что такое миллион по сравнению с 6,5 миллиардами? Все понятно. Все понятно. Ну, это такая общепланетная статистика. Поэтому, вот вспомнив это, мы вам просто сообщаем, что этот синтез нацелен на то, чтобы завершить вашу переподготовку с предыдущей эпохи на новую, чтобы завершить вас перестройку или как человека, или как чела, и ввести вас в огонь новой эпохи. Вы войдете, а дальше вы должны будете решить. Потому что на 15-16 синтезе есть пару стяжаний. Если вы их сделаете, вы должны будете четко в новой эпохе идти путем чела. Ну как четко? Более-менее регулярно возвращаться к этому пути, что-то вспоминать, делать какие-то практики. Это не значит, что у вас будет нарушение свободы воли, но те стяжания потребуют, чтобы вы их поддерживали. Знаете как, если у вас есть свой дом, за ним надо следить. Просто, чтобы он не пылился. Соответственно, есть стяжания, которые надо поддерживать. Вот сейчас меч вы когда-то стяжали, его надо поддерживать. Сейчас стяжаете меч второй раз, его тоже надо поддерживать. Хоть иногда доставать из позвоночника и тренироваться им, чтобы не запылился. Иначе же он сокращаться будет. У нас был уже вариант боевой подготовки. Чела выскочил, схватил меч. И в ужасе сказал, где меч? Там что-то типа зуботычки торчало. Ну, по размерам. Ну, как мой палец. Прибегает ко мне в ужасе. И говорит, был меч там. Что же такое? Я говорю, ты когда последний раз доставал? Никогда. Типа должен был сохраниться. Я говорю, никогда после какого синтеза? После третьего. Я говорю, на седьмом был? Нет, не успел. Ну вот, только седьмой прошел. Не прошел, все остальные прошел. У нас есть. На третьем синтезе стяжал меч, да. Я говорю, ты за 14 синтезов вырос? Так на меня смотрит в ужасе. Я говорю, ну ты за 14 синтезов стяжал после третьего 10-16 рельс. На третьем синтезе у тебя было 3-16 рельс. Ну, минус седьмая. Если взять даже по процентовке, допустим, взять 3 синтеза, это 100 килограмм, добавить 300%, это ты стал 400 килограмм. Я говорю, потом все это компактифицировалось, родилось твое тело, оно и в массе своей выросло по плотности огня, и в размерах выросло, и позвоночник стал другой. И на третьем синтезе ты еще выходил из пятой расы, стандарт выхода это 4 синтеза, ну четверица. Поэтому стяжав тот меч, он у тебя для твоего тела был тогда вот таким большим. А когда ты прошел 14 синтезов, он стал. Ну, теперь ты видишь разницу размеров хотя бы. Во у человека было изумление. И говорит, что ж теперь делать? Вот после той подсказки мы решили, что мечи надо стяжать не только на 13-м, на 7-м, но и по итогам переподготовки на 14-м. Потому что тела на присутствиях вырастают, 16-й становится больше. А так как человек только сидел на синтезах и не особо применялся, меч особо не разрабатывался. Ну как применялся, мы там рекомендуем. И тренировки с мечом, там к владыке дзэю сходить, там и какие-то практики тиофы, и то, и то, и то делает. Он ничего не делает. Ну меч остался. Как стяжал, так и стоял. Тело выросло, меч нет. Он же не применял его. Вот в этом вопрос. Поэтому, если вы придете на экзамены 15-16, станет вопрос, чтобы вы работали с тем, что вы там получите. То есть это уже, вот это развитие меча есть работа чела. А то некоторые спрашивают, что значит работа чела? Все просто. То, что тебе дал отец и владыки, ты должен развивать. Если же вы пришли за информацией о новой эпохе, вы ее, включая этот синтез, получили информационно, огненно. И даже практически мы вас перестроили, неважно, чувствуете вы или нет. И давайте расстанемся друг с другом мирно. Потому что после 15-16 на вас включится, спасибо точно, более-менее контроль дома фаоция метагалактики, потому что вы получите те инструменты, которые, ну, допустим, комнату на первом вышестоящем метагалактическом, за которые отвечает дом фаоция метагалактики. И мы уже будем с вас тогда хоть иногда, хоть раз в год, ну, сигналить, иди почисти комнату. И поработай с ней, сделай хоть что-нибудь. Вот я специально на этом остановился. Мы не всегда так подробно публикуем, но ваша группа идет так по спецграфику достаточно серьезно. Я бы просил более серьезно отнестись. Да, скажу. Ну, в принципе, у нас и на семантический круг сейчас ходят люди. Да, скажу. А потом огонь все плотнее и плотнее начинает их закручивать в работу. И надо работать. Та схожу, уже не буду. Вот та схожу, работала 14 синтезов. Дальше. А, вы сейчас завтра сознание стяжаете. И дальше уже понадобится сознательная ответственность за то, куда вы пришли. Зачем вы сюда пришли. То есть некое служение чела. Как в пятой расе, так и в шестой. Служение чела, которое будет развивать вас уже как чела. Ну и последнее. Другими словами, ваша переподготовка как человека с какими-то элементами чела этим синтезом закончится. Со следующего синтеза, если вы пойдете дальше, экзамены, если вдруг пойдете семантическим кругом, он здесь запланирован, то есть следующим кругом подготовки, у нас всего 32 синтеза. Вы должны реально понимать, что это уже подготовка чела ведущего, служащего в доме фаоция метагалактики. Через 27-й дом Фаодессы, где мы сейчас ведем эти семинары. Неважно, остаетесь вы здесь, работаете вы в группах или нет, ваш огонь позволяет отцу и фавладыкам видеть вас везде, где бы вы ни были. То есть сейчас этот огонь тоже это позволяет сделать, но здесь идет свобода воли. Вы человек, вы переподготовились, вы стали человеком шестой расы и живите по-человечески свободно. Но войдя на экзамен, вы заявились на то, что вы чело, вы служите. Понятно, да? И вас уже имеют право применить по необходимостям службы. То есть год, два, три, десять отдыхаете, завтра в бой, ночью вас подняли с испариной, понятно, и вы, выпучив глаза, побежали на присутствие, как-то служить и действовать. Ну, так редко бывает, но уже бывает. Потому что в шестой расе необходимы чела, которые уже не только живут чем-то, а служат. То есть исполняют какие-то обязанности ради развития в целом всей планеты, вашей территории. Не только ради себя хорошего. Я самосовершенствуюсь ради себя, чтобы у меня все работало и было идеально. Так не бывает. А служа другим, ты восходишь сам. Вот я просил бы после этого синтеза, чтобы вы не забыли эти слова и определились. Как ты пойдешь дальше? Если пойдешь дальше, вы должны с этим как-то состояться. Ну и еще у меня такая перспективная просьба. Если вы определитесь насчет экзаменов, вам стоит еще задуматься, это нам надо для наших организаций работ. У нас завершается учебный год в августе, в 27-м доме ФА. Соответственно, если вы определитесь, что вы пойдете на экзамены, мне тогда будет от той команды, которая пойдет на экзамены, еще второй вопрос. Кто из вас будет или захочет ходить на второй курс соматической подготовки, если захотят? Здесь тоже все свободно. Нет, я знаю, что некоторые скажут, там мы уже на все 32. Те, кто это сказал, то пожалуйста. Ну вы, пожалуйста, сообщите вот тут руководство дома, что вы собираетесь ходить, потому что от этого зависит помещение, от этого зависит время, потому что в июле-то мы можем провести синтез, посмотреть как. А на следующий год, с сентября, нам надо будет уже строить график образовательной подготовки, что в Одессе, что по всему дому фаоцеметагалактики, состыковывать это между собой. И в зависимости от того, какая группа будет ходить, понятно, так мы будем составлять график. В общем, там есть свои специфики этого. Поэтому на перспективу после 14-го синтеза у вас станет еще и второй вопрос. Вы закончите подготовку 16 синтезами или с июля начнете семантическую подготовку. Это нам надо, чтобы знать, какая группа будет развиваться семантически в 27-м доме ФА. Курс запланирован, он все равно будет. У нас вопрос, сколько будет человек? Какая концентрация огня пойдет на 27-й дом ФА? Понятно. И какое развитие нам надо запланировать в Одессе? Это все зависит от количества участников группы. Закон Омеги, помните? Ну, Омега – это выражение ФА отца метагалактики или изначального вышестоящего отца вами. Соответственно, чем закон Омеги, мы на синтезе публиковали, от количества участников синтеза зависит концентрация огня на каждого. Соответственно, идет распределение концентрации огня на всех, кто будет участвовать в семантическом круге. Вот мне нужна еще такая информация, это мне нужно, так как я буду вести этот курс, продолжать его. Сколько будет здесь тела, какую концентрацию огня запланировать для 27-го дома ФА с сентября? Даже с июля. Я за кадром оставляю ответ на этот вопрос. Просто нужна общая статистика. Поэтому, пожалуйста, после 14-го синтеза еще на перспективу продумайте. У вас 14 синтезов, у вас 16, или вы пойдете дальше. И сообщите, пожалуйста, это ведущим и соведущим 27-го дома ФА. А вы соберите, пожалуйста, какая группа будет планироваться. Все, чтобы была соответствующая. Вот такое вступление. У меня все. Я это сообщил, пока мы свеженькие. Пока мы еще четко ориентируемся, где, куда, зачем мы пришли, чтобы определиться дальше. С этим все. Значит, и начнем мы с простой вещи. Значит, иерархия ФА, которая фиксируется 14-м синтезом, занимается подготовкой чела. Самый простой вариант, который мы вам публиковали, но вы должны вспомнить. Чем отличается чело пятый раз от чела шестой раз? Вот почти экзамен. Про себя, пожалуйста, подумайте. Как вы отличаете чело пятый раз от чела шестой раз? Независимо от того, даже если вы готовитесь с человеком, что такое разница чела? Чело пятой расы имел чисто физическое служение расы. Стремился выйти в тонкий мир, ну, соответствующими практиками, два, в мир сразу. И стремился войти в огонь самадхи или сатри, чтобы получить просветление, преодолеть четыре глобуса, которые были на планете. Ну, прежде всего, ангельский глобус, который был выше человеческого глобуса по статусу, человеческий глобус был третий, ангельский четвертый, и попасть во внеглобусную реальность, то есть реальность за глобусы. Такая реальность называлась огненным миром. И человек, входя в огонь самадхи на буддический план, или входя в огонь сатыри на атмический план, это Будда, сидящий в лотосе, это огонь сатыри, получали внеглобусную жизнь, вне глобусов планеты. И начинали жить, ну, что-то типа такой жизни могли прочитать в книжке Фали Сергеевянин «Мистерия Христа». если читали. Если не читали, очень рекомендую прочитать, чтобы вы видели ученичество не только под призмой книжки там «Две жизни», или как об этом писала Блаватская, Алиса Белли, или другие ученики, там тот же Клизовский, да, а чтобы вы увидели призму собственно ученика пятой расы, который писал о собственной призме, как он жил, ну, я бы сказал, в началах пятой расы, и как он развивался как ученик. Очень полезный взгляд, потому что совершенно другие представления о настоящем ученичестве. Соответственно, исходя из этого, ученик шестой расы, мы завершаем круг подготовки вас как человека, и в преддверии меча называется. Ученик шестой расы отличается, первое, умением жить и действовать по присутствию. Поэтому у вас есть здание на шестом присутствии. На этом синтезе мы будем сажать здание на четырнадцатом присутствии, где вы живете. Умение жить и действовать по присутствиям предполагает стяжание 16 риц, то есть ваших тел по присутствию. Исходя из этого, на каждом присутствии есть своя мерность. Физическая мерность четырехмерная, эфир пятимерный, и пошли вверх. Некоторые говорят, а как увидеть на физике четырехмерность? В принципе, она уже появляется. Есть уже математические модели, есть даже физические модели. Более-менее недавно, по-моему, 5 лет назад, группа физиков объявила, что она открыла четвертую мерность как физическую реальность. Не как вектор времени, а как физическую реальность. Сейчас думают, как это применить технологически. Потому что одно дело открыть математические физики, а другое дело применить это, что называется, в живой материальной практике. Поэтому четырехмерность физически становится более-менее понятна. И если вы опираетесь не на классическую физику, там, Ньютона или эвклидову геометрию, а ищете не эвклидову геометрию, типа Лобачевского, Риммана, или берете квантовую механику Нильса Бора, то есть опираетесь не на классические формы осознания геометрии и физики, то, в принципе, проблема четырехмерности физики решить уже намного легче. Она уже понимается современными учеными и входит в массу свою. Ну, я просто сказал источники, с которых начинается развитие четырехмерности. Соответственно, ну, физически в школе этого еще не проходит, но в будущем проходить будет. Но возникает вопрос чела. Зачем? Кто такой чело? Вот есть чело век, ученик времени, а есть чело. Разница состоит в том, что человек живет внешними обстоятельствами, ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И даже развитый человек, который имеет много присутствий таких, как вы, тоже может жить внешними обстоятельствами. Ну, давайте так. Для людей, которые не прошли подготовку синтезом, они выходят на астрал, для них это внутреннее. Ясновидение. Причем они телом на астрал не могут выходить, они там как перископ подводной лодки выходит, там ясновидение. Вы, выходя на астрал всем телом, 16-рицей, вот допустим сейчас практика, выходим на астрал, стали 16-рицей астрального присутствия. Став на астрале, астрал для вас является внутренним? Потому что как только вы стали на астральное присутствие и увидели его вокруг себя, даже в виде элементарнейших растений или своего домика, так, в погружении, вы вошли в свой дом, кто был в погружении, вышли на улицу, вышли на астрал. В чем сложность погружения? В том, что когда ты вышел на улицу или вошел в свой дом на астральном присутствии, в этот момент астрал перестал для тебя быть внутренним развитием и стал внешним. Другими словами, чело новой эпохи живет не чисто физическими знаками, а многоприсутственно. И чем выше по присутствиям он забирается, тем больше внешних знаков, концентрации внешней жизни он получает. В итоге, для обычного человека эфир, астрал, ментал – это все внутри. А для чела новой эпохи эфир, астрал и ментал являются физическим миром, который является минимальным вовне. И любое вышестоящее присутствие, на котором вы еще не были, является для вас внутренне стимулирующим развитием по отношению к внешним. Это совершенно новая ситуация, которая не была ни в одну предыдущую эпоху. А если учесть, что по одному из стандартов вы должны развивать 16-рицу и фа-16-рицу с собой, вот, кстати, вот еще по этому пройдем, то вы таким образом получаете через 64 присутствия, на которых живет 64 ваши 16-рицы, вы получаете всю метагалактику как внешнее развитие. И внутренним развитием для вас становится универсум. То есть вы охватываете второе проявление Фа Отца метагалактики в синтезе 64 присутствий как метагалактику Фа, в синтезе Фа 16-рицы вашей, которая может свободно учиться жить по всем 64 присутствиям. Но если все 64 присутствия являются внешними, то внутренним для этих присутствий становится не метагалактика и метагалактическое проявление, а вышестоящее проявление, которое мы называем универсум. Это сейчас очень важно осознать, потому что чело новой эпохи будет самостоятельно устанавливать баланс, что для него является внешним, что для него является внутренним. Теоретически, вот сейчас я вам рассказал все правильно, но практически это можно усложнить. Каким способом? Ну, простым. Если учесть, что идет синтез всех присутствий, всех 16-рицы между собой, то каждое присутствие отвечает за развитие отдельной части человека. Правильно? Правильно. Ну, допустим, первое присутствие за образ отца, седьмое присутствие за тело, вот 14-е мы сейчас говорили за сознание. Соответственно, вопрос, сколько частей человека у вас дееспособны? Ну, допустим, образ отца действует, слово отца действует, душа, надеюсь, есть и действует, да? Синтезообраз действует, сознание действует, разум действует, тело. Вы скажете, тело действует, я сразу спрошу, физическое или атмическое? Вы скажете физическое, я скажу, не действует. Потому что атмическое тело – это синтез семи присутствий, семи тел. Ну, допустим, действует. Дом отца не знаю. Условия есть вокруг тебя? В принципе-то они есть, но я не знаю, насколько он действует. Я не умею это констатировать. Все, значит, ты семиричен. Но тогда у тебя семь присутствий внешних вместе с атмой телом. А все остальные с восьмого и выше, то есть фактически 57, внутренне. И вот как только ты добиваешься выражения той или иной части своей целым присутствием, вот эта работа над развитием частей на целое присутствие есть работа, главная работа чела новой эпохи. Потому что фа-отец метагалактики для нас выражается присутствием. И одно дело получить на присутствиях 16-рицу, чтобы 16 частей в синтезе, выражая человека, жили присутственно. А другое дело синтезировать это присутствие, все его условия, огонь этого присутствия, дух этого присутствия, свет этого присутствия, в отдельно работающую часть. Вот вообразите, мы сейчас на 14-м синтезе. Минимальное выражение 14 синтеза, 14 присутствие. Мы сейчас стяжаем с вами 16-рицу 14 присутствия, как и все предыдущие синтезы. Допустим, не в конце, а сейчас. Мы выходим на 14 присутствие этой 16-рицы. Вся 16-рица более-менее на первом этапе существует. Вы выходите и говорите, вот 14 присутствие. Чем-то отличается от нижестоящего? Вы скажете, ничем, вижу тоже те же растения, те же дома, все то же самое. И спросите, а чем оно отличается? Я скажу, 17-мерностью. Вы скажете, ой, ну 14 плюс 3. А где эта 17-мерность? Я скажу, пока вы не накопите сознательно соответствующих данных с 4-й мерности по 16-ю, вы не узнаете 17-мерность. Потому что вам вначале надо с 4-мерности осознать 5-мерность, потом плюс одну шестимерность, потом плюс одну семимерность, и взрастить ваше сознание до этими плюсами 17 мерностей. Тогда вы увидите 17 мерностей. А у наших тела такой парадокс. Вышел на 30-е присутствие, сказал, что там 33-мерность, я должен его видеть. Вопрос, чем? Это как с начальной школы, вначале элементарная математика, ну, арифметика. Потом посложнее, потом доходим алгебры, геометрии, тригонометрии. А в институте еще сопромат и все остальные маты по поводу высшей математики. Ну, сопромат не математика, пускай, сопротивление материала, но на основе это математики. Без нее там все это не сообразишь. Так вот, выход, допустим, в 17-мерность, это все равно, что сопромат преподавать в первом классе. Где детки изучают еще, что один – это палочка, а два – это две римские палочки. Им говорят, сопротивление материалов, металла такое-то, а титана такое-то. И дают математическую формулу, говорят, вот это вот так-то. Вообразите, что детки вам скажут, и как они будут соображать. Вот иногда наше тело похоже на таких первоклассников. Они выучили, что 14-е присутствие 17-мерное. Ну, 13-е, конечно. 16-мерное. Выбегают туда и говорят, я хочу видеть 16-мерность. Нам сообщили в синтезе, что это 16-мерное. Возникает вопрос, чем? Если ты не видишь 15-мерное, не понимаешь 12-мерное, даже 7-мерное не соображаешь какое. Потому что четырехмерно хотя бы мы через вектор времени изучали. Нет. Секунду. Я знаю, что математики серьезной подготовки уже различают 7, 8 и 12-мерные математические модели. У них в голове это видится. Но мы же с вами не математики в этой профессии. И таких математиков на всю планету узкая группа в нескольких государствах, которые собираются и дают эти модели друг другу. А все остальные еще должны дорасти до этого уровня математики, пока в массовую практику это не пошло. Поэтому в целом в информосфере планеты есть, а у каждого из нас нет. Чем должен заниматься чел новой эпохи? Вот он выходит на 14-е присутствие, вот как мы сейчас с вами. Я поэтому в самом начале синтеза, пока у вас еще нет огня 14-го присутствия в полноте. Вот вы сейчас чувствуете начальный огонь 14-го присутствия. Вообразите, в начале этот огонь накапливается, чтобы вас стяжать 16 риц. В конце синтеза мы стяжали. Какая это 16 риц? Потенциальная. Это некий зародыш, заряд, где четко есть, ну как образ, как идеальная голограммка, все 16 частей 14-го присутствия. То есть стоит человечек, стоит тело. Видятся поля. То есть все вот идеально, как должно быть. Но если внимательно посмотреть в синтезе всех присутствий, это некий шарик, где этот человек живой существует, координируется с огнем, духом и светом 14-го присутствия, но с точки зрения мощи любого присутствия это зародыш. То есть маленькая такая единичка. Потом он начинает действовать в огне 14-го присутствия, стяжает огонь 14-го присутствия, дух, свет, проводит практики, магнит, начинает расти. Потом начинает стяжать абсолютный огонь, доходит до 14-го абсолюта, стяжает 14-й абсолют, как абсолютный огонь жизни 14-го присутствия, вырастает. Потом после 14-го присутствия стяжает 14-ю 16-рицу, сам стяжает без группы. И в этот момент он из потенциального состояния становится реальным человеком, 14-го присутствия. То есть из зародыша рождается, становится взрослым. Дальше что он там делает? Дальше он начинает жить своей жизнью. Это ваше тело. Но его задача, и вот тут самое главное, синтезировать 14-е присутствие собой. Что это значит? Ваша 16-рица живет на присутствии, собирая данные об этом присутствии. Вот вы когда живете физически, вы собираете данные о физике, там растения изучаете, дышите, где-то дышать нельзя, где-то нельзя, бежите от того, где дышать нельзя, потому что умрете. Ну так, на уровне инстинктов. Или одеваете противогаз. Это в принципе изучение базы данных физического присутствия, чтобы была комфортная жизнь. Ваша 16-тирица на 14-м присутствии первично живет так же. Потом доходит до более высокого, ну пускай интеллектуального развития или сознательного развития, и начинает собирать данные о законах этого присутствия. Точно так же, знаете, то, что вверху, то и внизу, закон, вспомнили. И вот тут начинается процесс, который называется процессом синтеза. Это 16-тирица, собирая данные об огне, духе, свете, обо всем. 14-е присутствие синтезирует собою 14-е присутствие. Начинается, собственно, процесс синтеза. Что такое присутствие? При сути Отца. Отсюда присутствие. Значит, Отец разбросал на каждом присутствии некую суть, которую надо собрать. Мы вам, по-моему, это уже говорили. И усвоить свои 16-тирицы. Вопрос в том, говорить-то мы можем каждый раз это. Кто из вас пытался после этого своей 16-тирицей собрать суть любого присутствия? Это вы могли сделать после 6-го синтеза. Потому что сама суть у вас открывается на 6-м синтезе. Вообразим по-другому. Коран, священная книга мусульман. Мухаммед получал Коран, когда ему книгу на голову уложили. За ночь, когда он спал, какие-то тексты входили в голову, он утром просыпался, записывал, называл это, по-моему, сутра или сура Корана. Сура, по-моему, да? Корана. В принципе, это суть Ра, сокращенно. То есть он выражал суть Ра. Вопрос простой. Какого плана? Для пятый раз. Какого мира для пятый раз? Вы же книжки тоже читаете. Вы читали книжку сейчас 13-го синтеза Фа. Если читали. Ну, допустим, вы читали. Если вы читали книжку 13-го синтеза Фа, что вы делали? Собирали суть о 13-м синтезе Фа и самый минимальный момент о 13-м присутствии. Некоторые умники, сидящие в зале, мне давно сигналят, но у нас же стандарт огня единый. Согласен. Вы собирали суть о 13-м присутствии метагалактическом, о 13-м присутствии универсумном и о 13-м присутствии едином, если смогли. Правда, легко? Все просто. Совершенно с вами согласен. И если смогли вот это собрать, вы еще собираете, согласно стандарту огня, тот синтез, который не связан с присутствиями, внимание, как внешней деятельностью. И изучаете синтез Фа по стандарту огня, который мы с вами стяжали. Вспомните, сколько мы огня стяжали. Да? В прошлый раз. Как внутреннему огню, который позволяет вам синтезировать больше, увидели, чем 13-е присутствие, на котором работает ваша 16-тирица. Вот это ключевой момент, который, ну извините за грубое слово, не соображают даже наши самые опытные чела. Я понимаю, что некоторые ощущают, что мы начали с минимальной информации, это не минимальная информация. Это простая информация. Но парадокс заключается в том, что в синтезе она из главнейших. У нас есть несколько простых взглядов. Но если мы их не запоминаем, мы потом теряем суть происходящего. А зачем все это сдалось? Понимаете? И вот этот простой взгляд есть переключение чела и человека. Если вы этим простым взглядом обладаете, вы входите в команду чела шестой раз. Или в команду более совершенно подготовленных человеков. Если таким простым взглядом вы не обладаете и не накапливаете его, не развиваете, вы никуда не входите и живете внешней жизнью. Вы изучили синтез, вы ходите по присутствиям. Но если у вас в голове не складывается, что вы там собираете суть Отца, чтобы не выразить Кораном и текстом, стихами, это было, это метод предыдущей эпохи, осознательно владеть этим в новой эпохе, то вы не переключаетесь из человека Чело новой эпохи. Ведь что такое человек шестой расы? Тоже мы этот закон изучали. Все ученичество пятой расы, все стопроцентно, с любыми посвящениями, даже если вы были самым высоким посвящением, было направлено на то, чтобы стать человеком шестой расы. И когда в этом году окончательно мы вошли в шестую расу, вопрос был не во внешнем, что на планете сейчас бури пойдут, и вы узнаете, что такое шестая раса. Бури идут. Только не в виде воздушной стихии, а предупреждали. Новая эпоха, эпоха огня. Вы замечаете солнечные бури на планете? Вам их не всегда даже публикуют. Вы замечаете бури огня по планете? Не замечаете. 3 дня назад прошла сильнейшая огненная буря по вашей территории. Кто заметил? По территории Украины. Вы с 13 синтезами должны были заметить. Вопрос в том, какие бури идут. И как вы их регистрируете. Регистрировать огненную бурю нужно было минимум в 5 присутствиях. Потому что 4 это физический мир, и тут чисто внешне. И только с 5 идут некие усиления пассионарные, которые позволяют увидеть, что что-то происходит на этой территории не такое, как обычно. У вас после этой бури теплее не становится. Еще идет переработка этого. Неважно почему, прошла. А почему вы можете это узнать в 8 присутствии, в Сиамате, которая отвечает за управление огнем в элементарном режиме на физическом присутствии. Ладно, вернемся к основам. В итоге, развивая 16-рицу 14-го присутствия, вы собираете этой 16-рице суть 14-го присутствия. Для чего? Чтобы сформировать 14-ю часть уже не как целую 16-рицу, как одно единое целое. И чтобы перейти из человека многоприсутственного, где на каждом присутствии живет отдельная 16-рица, в человека, проявленного метагалактически, где вы выражаете, как Ифа отец метагалактики, синтез человека, синтезом присутствия, называется одно присутствие, одна часть. Сейчас вы входите, одно присутствие, одна 16-рица. А более высокий этап, когда вся 16-рица, слушайтесь, синтезируется вами настолько, что вы получаете мощь синтеза из синтеза 16 частей. Стягиваете мощь огня, мощь духа, мощь света, мощь энергии из синтеза 16 частей настолько сильно, что все это плавится внутри вас, компактифицируется и появляется 14-я часть сознания, который впитывает в себя законы всей сути 14-го присутствия, который впитывает в себя огонь, дух, свет, энергию 14-го присутствия, если вы до этого прошли все 13 присутствий также, и вы стали многоприсутственным человеком, причем физически. И начинаете развиваться над тем, чтобы физически свободно видеть любое из присутствий. Видеть это не значит только глазками, а и воспринимать, и взаимодействовать, но уже не имеете отдельную 16-рицу на каждом присутствии. И так же, как и Фатец метагалактики, который имеет свои части в синтезе все присутствия метагалактики Фа, вы постепенно доводите свои части до 32 присутствий метагалактики Фа. Ну, хотя бы до 16. С повышением эволюции можно дойти до 32. 16 частей. Здесь есть еще такой механизм эволюционного повышения. Сейчас отдельно скажу. Ну, главное 16 присутствий. И как только вы развили 16 частей человека настолько сильно, что каждая часть стала выражаться одним присутствием, соответственно, синтезировала, собрала огонь целого присутствия с записями в этом огне той сути, а суть это еще символ мудрости, который Отец дал этим присутствием вам в этот момент, и занимаясь всеми этими вопросами, вы занимаетесь восхождением чела новой эпохи. Это базовая стандартное восхождение тела в новой эпохе. Исходя вот из таких действий, потом владыки с вами работают и над посвящением, и над вашим восхождением как чел, и над всеми остальными вопросами в шестой расе. Без этой работы работы нет. Причем вы можете это делать сознательно, упорно, можете это делать нелинейно. Все развитие метагалактики нацелено вначале на этот процесс. И вы можете, сами того не осознавая, исполнять какие-то действия по условиям дома отца или дома фа-отца, которые в принципе приводят к этой же самой работе. Или сознательно, или несознательно. Неважно. Несознательно вы идете как человек шестой расы, которого стимулирует внешними обстоятельствами на то же самое. Сознательно вы идете как чело шестой расы, где вы осознаете, что надо, стремитесь это исполнить, стремитесь этим взойти, а значит совершенствоваться. Соответственно, часть, которая работает с более высоким присутствием, получает более высокую мерностность, возвращаемся, значит, начинает действовать в более высоких законах. Ну, пример простой. Вот 16-тирица физическая имеет сознание 4-мерное. Правильно? Потому что она живет физическим присутствием. А 14-я часть, как сознание, которое собралось из 16-тирицы, 14-го присутствия, сложило синтез 14-го присутствия, дух, огонь, сложило присутствие, как суть 14-го присутствия, получает сознание какое? 17-мерное. Вы скажете, ну это ж, подумаешь, математическая разница. Нет. В каждой мерности заложено управление материей окружающего мира. И сознание физическое управляет материей по 4 параметрам. Купил, продал, получил прибыль, отложил. Купил, продал, получил прибыль, отложил. То, что на то, что отложено, купил, продал. Другой вариант. Написал, сдал, издали, получил. Написал, сдал, издали, получил. Это писатель. Ну, в общем, стандарт. Нет, вы скажете, ну не обязательно 4, ну 5. Это уже эфирный стандарт. То есть тематика действия, да? Осознание 14-го присутствия уже 17 параметров управления материей учитывает. Я сразу скажу, столько на физике нету. Ну просто нет. 7-й параметр – это уже владение многими измерениями. Владение 5-6 измерениями – это 7-й параметр. Мы хотя бы одним владели. Ну и так далее. Ладно. Эти параметры создают количественные показатели управления материей, которые действуют или нелинейно, стягивают к вам условия, как новые возможности, где вы не знаете как, но у вас получается. Другой делает то же самое, у него не получается. Почему? А у вас получается. Потому что у вас работает 14 частей в 17 мерностях, а у него работает 7 частей в 10 мерностях. И чтобы управлять этим процессом, понятно, 17-мерный проходит как нож сквозь масло, а 10-мерный обязательно спотыкается за какую-нибудь загогулину в этом масле. И нож ломается. Не хватает мерности, чтобы спокойно пройти ту или иную ситуацию. И материя, окружающая среда, законы отца, логосы, все очень четко реагируют на то, сколько мерности. То есть по каким материальным законам, сколько присутствует, то есть по какой сути, понятно, и сколько частей, то есть в каком количестве выражения фа-отца метагалактики вы живете физически. Вплоть до того, что наступают какие-то логические препоны, ну, там все знают это или как карму, или как харму, да, и вообразите, что кармически то, что разрешено 7-мерному, не разрешено 4-мерному. Только вначале подумайте, где живет 7-мерный. семимерно живет на ментале. То, что разрешено человеку, который ментально простроил, оценил, отстроил путь и ментально его начал применять, не разрешено физическому, который ментально ничего не отстроил, ментально ничего не понял. Ему сказали, вон туда, там получится. Он побежал и ждет, пока получится. Но он ментально не продумал, получится ли, и вообще является ли это каким-то эффектом. Правда, простой вопрос. Но это как раз семимерный, который учится владеть ментальной сутью, и четырехмерный, который учится владеть физической сутью. Четырехмерный учится владеть образом отца, значит, координировать движения, ощущения, чувства, мысли между собой. А семимерный учится владеть синтезообразом, как применением сфер мысли ментального тела и чаши между собой, в развитии огненности вашей чаши Грааля, через структурирование мысли, там, тотемное как развлечение. Он уже не поклоняется тотему, а стремится различить, зачем этот тотем нужен. Формально, и не просто как форма, а как понимание, где любая форма выражается пониманием. Если ты форму не понимаешь, то эту форму не освоил. Ладно, самое интересное – это мифологическое. Цельный взгляд на мир. Если миф дает тебе цельный взгляд на мир, ты синтезообраз развиваешь. Если миф не дает цельный взгляд на мир, ты синтезообраз не развиваешь. И понимая эти законы, ты сталкиваешься с новой ситуацией – финансовый кризис. У тебя психологическая муть. Ты не знаешь, там или как работу найти, или как финансы построить. Человек физически бежит на биржу. Человек ментально вначале думает, как внутри измениться, чтобы окружающие условия подтянули мне работу. Вот вариант чела и человека. Чела сразу начинает думать, в мифе моем финансового кризиса не было, поэтому хожу и смурный. Значит, надо заложить мой миф, целостный взгляд на мир, что возможны в мире кризисы, в том числе финансовые. Прошерстил какую-нибудь литературку, которая ему интересна по его накоплениям, включил в миф целостный взгляд, что финансовый кризис тот-то, такой-то, и будут варианты такие-то. Миф расширился, псих ушел. И на новый миф, как новый целостный взгляд на мир, подтягивается работа, которая хоть как-то поможет пережить кризис. Это для ментального человека. Всего лишь первая сфера мышления – изменение синтезообраза. И это семимерные условия, которые складывают подтяжку соответствующих возможностей, что на физике, что в материи. Четырехмерный человек это не действует, он бежит и говорит, государство мне должно помочь, потому что оно само ввело в кризис. В принципе, он прав. Он единственное не понимает разницу между государством, которое видит 40 миллионов, и отдельным человеком, который является миллионом. Знаете, такое? Гибель многих на войне – это трагедия, но незаметная всем. Только светлая память им. А гибель одного для семьи, да еще и кормильц. Понятно, это выше трагедии. И об этом люди помнят всю жизнь и мучаются от этого, за что же он погиб. Это светлая память, и забыли, потому что нет имен. Или конкретный человек, который конкретно помнит. Тайная семья, родственники. И вот это об этом. И вот не видим, что государство до отдельного человека сфокусироваться не может. Сколько бы ни говорило, фокусировки не будет. Почему? Она не предполагается. Ну, то есть простой закон. Выкрутись сам. Как? Вот кто из вас выкручивался в кризисе, кто вспомнил, что после четвертого синтеза, что нужно миф поменять, посмотреть на работу по-другому, поискать другие резервы. И перестроив миф, целостный взгляд, подтянуть к себе новые условия физической жизни. Вот если вы это забыли делать, или света нет? Нет, пора свет включить. Уже некоторым темно, пожалуйста. Если вы это не сделали, то у вас и не складываются условия перестройки. Вот это называется работа чела сутью четвертого присутствия. Откуда у нас все мысли? С четвертого присутствия, с ментала. То есть все наши мысли строятся по законам ментального присутствия. И овладев мыслями ментального присутствия, что фактически тем или иным способом, я не знаю, как он должен стоять, вверх, да? Овладев мыслями ментального присутствия, мы таким образом, да, фактически начинаем управлять мыслью. Если мы начинаем управлять мыслью, мы начинаем на эту мысль подтягивать соответствующие условия нашей жизни. И это всего лишь четвертое присутствие. Теперь вообразите, что дает четырнадцатое, которое формирует сознание, а не мысль. И фиксирует установки сознания. Это самое простое, что если изучали, там установки по узнавзе. Установки сознания, которые фиксируют базовое восприятие окружающего мира. Вот у тебя такая установка, ты так и видишь. Если ты видишь не так, тебе некомфортно. И твоему сознанию некомфортно. И вместо того, чтобы динамично действовать по жизни, ты сидишь и мучаешься некомфортностью не потому, что мир некомфортен, а потому, что у тебя установка сознательно говорит, это некомфортно. Вот мир вокруг приятен, все классно, птички поют, твое сознание говорит, это некомфортно. Букой-бяка идешь по миру, птички поют. О, какие гады. Они поют, а мне плохо. А плохо не потому, что мир плохо, а у тебя установка неправильная. И установка закладывает сигнализатор в сознание и фиксирует. Все плохо. И ты уже не замечаешь мир. Не замечаешь птичек, ничего не замечаешь. Людей, которые тебе улыбаются. У тебя установка, все плохо. И ты идешь и говоришь, все плохо. Можешь поменять установку. Как? Дед так жил, прадед. И меня учили так жить. Ну, это условно. Так вот, управление своими возможностями, это управление самым... О, включился. Да, это, кажется, две стороны, там и здесь. Включился. То есть, это управление своими установками, которые помогают вам перестроиться на новое. Вот сейчас некоторые вошли и ищут смысл там, что такое человек, чья. Некоторые сидят и думают, вот несет что-то. Несет. Вот оно и понятно, ну что-то там несет, моран какой-то, это нам не поможет, все. А это же ваши установки сознания. Простой вопрос, что такое сознание? Это ваш опыт. Опыт что делает? Вывод. Вот одни сказали, о, это развлечение чела, человека, давайте вникать, там, думать. А другие сказали, вот несет лапшу на уши, лишь бы время шло. Зачем он это несет? И вот давайте, каждый из вас сделал вывод на основе своего опыта. Тот, кто привык самосовершенствоваться и искать везде что-то спрятанное, знаете, как это, загадки сфинкса, чтобы потом получить итоговую конфетку, там в виде чего-то, там, не знаю, в виде просвещения. Кто-то ищет в этих словах поиск, к чему же он клонит. И учится различать, это полезно для самосовершенствования, это не полезно, я буду это делать, не буду делать, буду учитывать, не буду делать. То есть человек сидит, и неважно, нравится, что я говорю, не нравится, говорю, он не на меня обращает внимание, нравится, не нравится, а ищет, голова работает, мозги кипят, огонь начинает притягиваться, идет такой внутренний поиск. Это полезно, не полезно, будем пользоваться, не будем пользоваться. Что-то я возьму, или это мне понятно, пускай другим объясняет, а я буду сразу искать 14 присутственно, как это сделать. Потому что мне это и так понятно, другим объясняет, но огонь-то идет минимум 14 присутствие, а ну-ка я в этом огоньке с установками сознания поработаю. Это один опыт, один вывод. Другой вывод. Ну, не все. Ну, чихню читают, а? Какое присутствие? Какая суть отца? Не, я понимаю, 13 синтезов нормально восходили, а этот 14-й, и что он имеет в виду? Ну ладно, да, присутствие, суть отца выражается, сознание на 14-м присутствии 17-мерно, а кто доказал? Где Эйнштейн, который доказал? Не Эйнштейн, ладно, там, сознание... Где новый Юнг, который различил бессознательное, подсознательное и семнадцатимерно бессознательное. Где инстинкты семнадцатимерного бессознательного? Если нового Юнга нет, то там ли я сижу? Юнг – это психолог, который там что-то о бессознательном говорил, кто не знает. Карл Густав Юнг. Были и другие. Ну, некоторым больше по Фрейду лучше, но Фрейд о сознании меньше говорил. Он больше к архетипу матери тяготел. Но архетип матери – это не функция 14-го синтеза. Это ближе к 9-му. Ну, там в монаде два близнецовых пламени, каждый друг о друге мечтает, но подойти не может. Это два пламени горят рядом, мечтают друг о друге, но соприкоснуться не могут. В этом конфликт Фрейда и его мучения по этому поводу. Написал массу томов, и все остальные, сейчас все остальные по Фрейду, с точки зрения первых присутствий, отрабатывают сны. И тяготение мужчины к женщине в разных вариантах, и через это поиск накоплений опыта с выводами психологического маразма об этом. С точки зрения шестого присутствия, два пламени болтаются между собой и ищут, как бы достать нижестоящие восемь присутствий, чтобы они вспомнили, что монаде надо скоординировать два пламени в имском и яньском варианте между собой. Вот Фрейд – это попытка координации имского и яньского пламени в монаде между собой. Все. И давление на нижестоящие части человека, чтобы они вспомнили, что вся их работа направлена еще на координацию пламен монады. Но это сверху вниз. Фрейд об этом не знал. Он зажил ту основу, которая туда выведет. Психологи, возьмите на вооружение. Фрейда пропустите через четырехпламенность монады и попытайтесь с координацией пламени монады работать по Фрейду. Во, работает. Я пробовал. Не как психолог. Просто как чел с челом. Сейчас через пламенность монады. Все. Как только ты отстраиваешь пламенность монады, Фрейд пропадает, и человек нормально начинает видеть. И женщину, и мужчину. Все. Без всяких аллюзий по этому поводу. Нормально видеть женщину и мужчину — это не мучиться вопросом, как подойти. И не вспоминает во снах все то, что он не сделал до этого. И почему же он это не сделал до этого? В итоге накапливаются сны, которые ой как тяготеют каким-то там комплексом по поводу чего-либо. Все. Вот если вы знаете расшифровку сути того или иного присутствия. Я вот сейчас просто вывел из 14-го, где сложно входить, мы же только входим в 14-е присутствие, и перевел на 9-е. 9-й синтез вы имеете. Чувствуете, как огоньком легким прошлись? Прям легче стало. Мы поговорили о монаде, о пламенах, в зале стало легче. Ушла плотность огня 14-го присутствия, куда мы с трудом входим. И все так, а еще и Фрейда, еще интересное там. А где? Что, опять 14-е присутствие? Опять 14-й синтез. И опять тяжело пойдет, правда? Опять иерархия. Ну что ты нас пилишь своими присутствиями? Сколько можно? Вот пока не допилил. Надо перепилить по всем присутствиям. Легче будет. Ладно. Вот я показал разницу огня 14-го присутствия 9-го. Через физический пример. И когда вы знаете суть 9-го присутствия, пускай не до конца владеете 12-мерностью, но можете пользоваться хоть какими-то мерностями с 9-го присутствия, видя монаду и ее нужды, вы можете расшифровать некие проблемы не психологически, не физиологически, там соционика или чем-то другим, а частями человека и присутствиями. И включив это, вы перестроите и свою жизнь комфортнее, и жизнь других, с кем вы взаимодействуете, сделайте комфортнее и полезнее. Это будет лучше развивать их и вас, чем все остальное. Увидели. Вот иерархия занимается всеми этими вопросами. То есть я показал многоприсутный взгляд в начале, а после этого развивает все это остальное из присутствия в проявлении. То есть иерархия Фа, когда мы входим к Фа владыкам Иосифу и Славе, они прежде всего учат нас координировать присутствие между собой. Шестнадцатирийцы как части присутственные в том или ином присутствии и собирать суть присутствия как развитие мудрости, суть это мудрость, света, отсюда посвящение иерархии, в каждом из нас, чтобы мы, владея этими присутствиями, как выражением фаца метагалактики, могли развиваться. Вот вы вошли в 14-й синтез. Это иерархия фа. Соответственно, каждое присутствие дает свой огонь, свой эффект огня. Вот мы сейчас переключились на 9-е присутствие, сразу пошел другой огонь. Скажешь, ну как он мог пойти? Вначале было слово. Как только я заговорил о монаде, по слову отца, монада относится к 9-му присутствию. Есть ключевое слово «пламена монады» или «пламена», знаете, как в компьютере. Назвал ключевые слова и пошел на тот сайт, который по этим ключевым словам работает. Так и здесь. Как только компьютер слизан с присутствием. Не присутствие с компьютера, наоборот. Компьютер слизан с присутствием. Как только ты говоришь ключевые слова, которые фиксируются огнем в законах того или иного присутствия, тут же на тебя по этим ключевым словам пошел необходимый огонь, дух, свет и энергия. И мы сразу из 14-го синтеза переключились на 9-й и сказали, как легче стало, хоть дыхнуть можно. Правильно, 9-й синтез вы освоили 4 месяца назад, вы к нему уже пристроились, даже если вы ничего там не изучали, вы монаду тогда стяжали, вы к нему пристроились, этот огонь у вас устоялся. Начав говорить о 9-м присутствии, сказали, да еще и монада символ жизни, вы сразу оживились. Потому что сказал монаду, монада сказала, обо мне, да, на. Молодец, обо мне. Раз обо мне, заряжу. Вы сразу зарядились. Вот теперь я опять осознание. Опять осознание. Это сознательная ответственная жизнь чела. Да, мы сознательны, да, мы ответственны. Но можно потом. Даже сейчас, с понедельника, я более сознателен, чем в субботу. Вот это ощущение. И вот, когда сознание стало на 14-е присутствие, вот раньше мы здесь, что имели? Личность. О, говоришь о личности, всем в кайфе, все сидят на синтезе, говорят, личности, мы все личности, все. А сейчас надо говорить о сознательности. Все скажут, да мы и так сознательны. Не, мы не сознательны, но это ответственность, да, это опыт, да, это выводы, да. Все согласны его изучать, но когда входишь в его огонь, оно настолько тотально на тебя действует, что буквально через несколько минут все начинают задыхаться и говорить, а можно выйти отсюда? Хочется сбежать. То есть сознание само по себе тотально влияет на нас. И когда мы входим в 14-й синтез, она настолько активируется, что внутри человека создается гнетущая атмосфера несветлого синтеза, а какого-то тяжелого, мрачного состояния. Синтез не похож ни на что. В общем, какое ваше сознание, такой синтез. Потому что огонь 14-го присутствия идет на вас, активирует ваше сознание. Ведь огонь 14-го синтеза усваивает только ваше сознание. Из него достаются все ваши опыты, все ваши выводы, все основы вашего сознания. Все, чем оно владеет, вспухает этим огнем. И вы начинаете чувствовать окружающий мир тем, чем является ваше сознание. И синтез то же самое. А так как сознание еще осознает, то на этом огне оно осознавать вообще не хочет. Потому что вы же потенциализируете сознание, оно, перерабатывая новый огонь, отключается. Так, давайте так. Мы сейчас вас, ваше тело накормим до отвала, так что оно отвалится. А потом высшую математику. Вы скажете, дай усвоить. Вообразите, что сейчас на сознание идет концентрированный огонь 14-го присутствия. Для сознания это все равно, что дали поесть. Причем поесть столько, что не просто до отвала, А столько оно никогда не имело. Почему? Вы на 14-м присутствии ни разу не были за всю присутствие. А то и за все воплощения. И если раньше сознание фиксировалось 6-м присутствием, то теперь аж 14-м. И сейчас оно впервые усваивает свободный огонь. Ему не надо стяжать огонь. Раньше сознание собирало опыт, чтобы на основе этого опыта каплю огня дали. Трудилось годами, каплю духа. А тут пришли на 14-й синтез, дают. Опыт не нужен. Что, иду, ничего не надо. Что, иду дают. И свет дают, и свет дают. И энергию дают. И внутри такое мрачное состояние тяжести. А что это на синтезе? Все дали. Опыт не нужен. Вспухло все по сознанию. Все комплексы вылезли, одновременно включились. Смур внутри. Смур внутри это то же самое, как после похмелья, когда много всего. Ты в полном, в сознании сейчас много всего в полном смуре. И она думает, что с этим делать? Так еще дают. И вот сейчас вашему сознанию надо перестроиться на простой процесс. 12 часов будут давать. Тот огонь, дух и свет, ну, который всегда дают на синтезе, но если раньше он там к интеллекту относился, к дхамме созидания, то сейчас относится конкретно к сознанию. И на первом этапе ваше сознание впитывало, лишь бы взять. Теперь вспоминаем закон. Чтобы усвоить, надо отдать. И ваше сознание надо сделать новую установку, что сознание на 14-м присутствии, ничего другое, сознание эманирует огонь. Вот сделать сейчас внутри установку, что ваше сознание эманирует огонь, дух, свет и энергию 14-го присутствия. И поощущайте свое состояние. Чисто физически. По-другому стало или нет? Установка сознания. Это элементарная вещь. Ну, как Иисус когда-то говорил, и по вере вашей дано будет вам. Вы поверьте, что сознание отдает и усваивает. Внутри станет легче. Теперь следующая установка. Сознание может брать любые объемы огня, автоматически его отдавая. Не пропуская, а впитывая и отдавая. А если пропускать, то будет шланг. Вот так. Тогда усвоение будет. Любые объемы огня, духа, света, энергии. И теперь вторая установка. Любой огонь, дух, свет, энергия, идущий на синтез, впитываются сознанием и тут же эманируются. Зачем? Чтобы сознание не переполнялось и не было гнетущей атмосферы смура внутри от объема огня. Ну и последняя установка, важнейшая для 14-го синтеза. Все, что сознание усвоило, тут же компактифицируется, освобождая пространство для нового усвоения. То есть не у всех сознание настолько широко, чтобы усвоить большой объем огня на 12 часов. Соответственно, большой объем огня становится маленькой точкой, а все остальное становится свободным. И так до тех пор, пока завтра на 12 часу сознание не заполнится все маленькими точками. Где стоит компактифицированный огонь, и где мы завтра скомпактифицируем все маленькие точки между собой, и если у вас это получится, это будет называться вплоть до просветления сознания. Или пробуждения сознания, или озарения сознанием. Я подчеркиваю, если получится. У кого-то получалось, у кого-то нет. Процесс-то мы знаем как. А у кого как сложно, мой вопрос. И вот если вы сейчас третий закон установите, скажете, набирай больше огня, и тут же компактифицируй в точке, чтобы была масса зерен компактифицированного огня, то потом мы соберем все эти компактифицированные огни, и они, сжимаясь друг с другом, сделают большой выплеск огня, духа, света, энергии. В предыдущей эпохе такой метод назывался одним из методов дзен-просветления. известен был в дзен-буддизме. Пятый патриарх дзен-буддизма получил такое просветление. Ну, там, патриарх – это как руководитель дзен-буддистской практики. После него был знаменитый шестой патриарх, который получил просветление, когда монахи проходили рядом с ним и пели, если я не ошибаюсь. А вот тот первый получил через концентрацию. Только, пожалуйста, у него не было концентрации огня, потому что в предыдущей эпохе не было огня. Он шел ячейками света. То есть, когда он концентрировал разные объемы света, и через это вошел в дзен световых выражений. Отсюда знаменитое зерцало света, которое залило его голову, и ни пылинка сознания не притронулась к нему. Все. Вот это как раз ячейки света, которые скомпактифицировались в зерцало света, чтобы он вожжёгся, прожёгся и перестроился. Вот вы вошли в 14-й синтез, в 14-й огонь. Мы предупредили вас о сознательности, потому что 14-я часть легко пресыщается, создает смур внутри тела, и потом вам тяжело воспринимать сам синтез. Вот мы так примерно рассказали, какое оно. Это может быть, может не быть, мы обязаны предупредить. Знаете, такое, у каждого свои накопления. Но, пожалуйста, имейте это в виду, когда мы с вами сейчас будем работать дальше. Вам необходимо периодически осознавать, что если смур нарастает, ваше сознание устало не от синтеза, а от огня. Если вы устанете от синтеза, смур будет не телесный, а знаете, как пресыщение. Господи, ну когда это закончится? Все, тогда вы устали от синтеза, можете спокойно встать и уйти. То есть я подчеркиваю, 14 синтез для вас переломный. Вы должны ощутить это. И владыки сделают все, чтобы вы ощутить. Я лишь фиксатор огней. Вот ощутив это, вы должны, помните, преодолением мы растем. Итоговый синтез, завершение единого круга. Вы должны найти то преодоление, тот перелом, через который вы перейдете и вырастете. И вот в принципе, с моей точки зрения, это концентрация огня, которая становится настолько много, что человек компактифицирует, вырос, перестроился. Все, после этого легко. А кто-то не смог, но взял много. Не смог синтезировать, скомпактифицировать. Не так качественно работал в синтезе. И уходит. Некоторые подходили и говорят, ну головная боль. Ну что это за синтез? Ну головная боль. Я говорю, кубышку открой. Я говорю, вообрази, что у тебя голова – это кипящий чайник. Да. Я говорю, крышку открыла? Я говорю, ну Паруш, идти некуда. Честно, вот человек вообразил, что открыл крышку. Я говорю, ты вообрази, что пар уходит. Через уши не уйдет, это провода. Через уши. Говорит, легче. Я говорю, ну правильно. Потом периодически вам надо делать, знаете, шляпу сними. Это мы смеемся. Такая практика есть иудеев. Еврею не положено снимать шляпу. Но если он снял шляпу, это значит чайник настолько закипел. Потому что у них там закон. Даже перед отцом они стоят в шляпе. Но если он снял шляпу, это чайник закипел по полной программе. Оттуда просто. Потом если одел шляпу, он восстановился и пошел дальше. Ладно. Это, так сказать, история. В итоге, еще подытожим, возвращаемся к присутствиям. Само понятие иерархии как таковой вырастает из многоприсутственности. То есть, когда отец различил свою суть по многим присутствиям и сложил присутствие, и возникло понятие иерархии. Многоплановость, многоприсутственность. Если взять философский словарь, то иерархия – это... Взаимокоординация многомерных, многоуровневых систем, связанных между собой в определенном направленном действии. Ладно, разные предприятия собирают и производят разные винтики, гаечки, из которых потом складывается машина. Вот многомерные, многоуровневые системы. Один мотор производит, другой кузов, все остальное. Это многоуровневая система. А многомерно в каждом этом кузове еще масса всяких деталей. И вот одни за это отвечают, другие за это. А потом сборочный цех в целом складывает это то, что мы называем потом машиной. Не видя там трансмиссию, не видя мотора, не видя системы управления, не видя других характеристик машины, там, вплоть до обтекания воздуха ее. И вот иерархия – это как раз управление такими системами, которые складывают это потом в некое единое однонаправленное целое. Иерархия чела начинается с того, что чело новой эпохи живет многоприсутственно, где каждое присутствие становится многомерной системой. Тут понятно, многомерно существует на каждом присутствии. Эта многомерность выражается многоуровневой системой 16 частей. Это многоуровневая система, которая, где каждая часть работает сама по себе. И при компактификации многоуровневой системы 16-рицина присутствия с многомерностью соответствующего действия рождается некая одна часть на одном присутствии. Потом складывается часть из многих присутствий, складываются присутствия между собой. По 16-рицу метагалактическую, где рождается единая система управления по 16-рице всей метагалактики, и ты переключаешься с присутственного на проявленный взгляд, где внешне для тебя одна метагалактика, а внутри ты начинаешь идти в универсум, в вышестоящее проявление. И ты начинаешь усваивать законы универсума собой. Универсум тоже делится на много присутствий, пошел более высокий иерархический взгляд. Некоторые иногда спрашивают, зачем нужна иерархия? Вот самый простой ответ, который есть, и самый легкий. Чтобы прийти с нижестоящего выражения в вышестоящее, ты обязан пройти иерархию. Иначе ты не перейдешь, это будет иллюзия. Все. То есть иерархия – это перевод, переход, перестройка с нижестоящего выражения в вышестоящее. Причем при этой перестройке и переходе ты должен сложить иерархию многоуровневой системы этого перехода. Да? Вообще система, как перейти снизу вверх. И когда только ее сложил, у тебя иерархия действий понятна. Некоторые называют это последовательностью действий. Вначале первое действие, потом второе действие. Но второе действие включает первое. Значит, второе действие уже выше первого в два раза, потому что включает первое. Значит, второе действие иерархически выше, чем первое. Уровнево выше, чем первое. А это уже иерархия. Без первого действия нельзя подойти ко второму. Все. И вот все вот эти логические, нелогические, алогические цепочки последовательности строятся на простом законе иерархии. Некоторые говорят, что иерархия религиозное понятие. Нет. В советском философском словаре 80-х годов, почитайте, это вполне физическое понятие. Иерархически строится вся природа, вся физика, вся химия. Таблица Менделеева – это иерархия. Да? Количество ядер, количество бегающих, допустим, протонов вокруг ядра атомов. Это иерархия. Добавляется один электрон, и появляется не одно вещество, а другое. С совсем другими иерархическими характеристиками. Поэтому, кто изучал химию, вы изучали электронно-ядерную иерархию, которая приводит к результату создания совсем других веществ. Если вы находитесь на госслужбе, есть иерархия. Есть районные службы, есть городские службы, есть областные службы, есть республиканские или государственные службы. Это иерархия служб между собой. В армии то же самое. Иерархия служб между собой. То есть, куда бы вы ни обратились, семья. Есть старшие, средние, младшие, еще младшие, если пра-пра существует. Это ведь тоже иерархия семейных отношений. Вначале были пара, потом родили детей. Они стали отцом матерью. Потом у детей появились для детей дети, для этой пары внуки. Они стали дедушкой, бабушкой. Идет иерархический рост. Вначале юноша-девушка, потом отец-мать, потом бабушка-дедушка, и не обязательно в старости. К нам ходят бабушки в 37 лет. Нормально. Бабушка, А что, ее дочка в 18 родила, какая она в 18? Да, ну, все, нормально, даже по законодательству нормально. 37 лет бабушка. То есть лет в 50 с чем-то она станет прабабушкой, а в 70 прапрабабушкой. Главное, чтобы все 18 лет совпадало. Вы скажете, ужас. Это нормально, жизнь. Какой ужас, жизнь. Увидели? И вот как только мы начинаем это воспринимать, это иерархия. Ну, правда, прапрабабушка уже тяжелая иерархия. Но это зависит от установок вашего сознания. Тяжелая иерархия, если внуки видят прапрабабушку. А если эта прапрабабушка настолько деловая, боевая, что всем утрет нос. У нас друзья рассказывали, 2 дня назад мы общались, они ездят в Китай, там, на природу, там это, где отелем управляет женщина, сами там в голове, сколько ей лет? Про себя. 101 год. Ребята честные, то есть там, они не врут, они готовы были повезти и показать. Это одна из фишек того места, куда они возят группы. Управляет отелем, где питание, проживание, спа и все остальное там. Соображает ясно, гоняет прислугу, говорит так, что сам строишься. Ну, чувствуешь. Ясно соображает, ясно двигается, все в порядке. Ну, там климат специфический, они там предлагают там родники, все остальное, все. 101 год. Сейчас вам скажи, что она не управляет отелем, скажешь, бабушка в 101 год, что делает? Лежит. Желательно в гробу, правда? Нет, это черный юмор, я ничего плохого не имел в виду. Но вы считаете, что в 101 год человек должен висеть на шее и ничем не заниматься. Это установка сознания. В итоге, сделав такую установку, вы сами подталкиваете людей в возрасте в 101 год быть такими. А еще и социум говорит, что станьте такими. И они думают, до 70 поживу, а потом, в принципе, буду висеть на друзьях. И заложив установку сознания заранее, готовиться к тому, что вы от него просили. Внимание, и по вере вашей, не дано будет вам. Кто дает по вере вашей? Ваше сознание. Вот запомните, по вере вашей дает не разум, а сознание. То, какие вы установки сделали, какие выводы вы сделали, какие опыты получили, и какую иерархическую систему вы сложили, вот по всей этой вере, иерархической вере, вам и дано будет. Перестроили установки, перестроили иерархизацию веры, и вам дано будет по-другому. Кто не поверил, мы дадим телефон. Ребята живут в Подмосковье, возят группы в Китай, в провинцию, которая находится недалеко от Тибета. Там родники бьют, там всякие радоны, и озеро высокогорное есть, и монастырей много по горам. Пожалуйста, позвоните, они вас свозят. То есть за информацию отвечаю, они нам фотографии показывали. Серьезно, 2 дня назад. Поэтому это не для красного словца, это не выдуманная история. Это реальная история. Та область, как он мне сказал, вот тут я не знаю, потому что фотографий не было. Та область славится тем, что на этой территории больше всего. Готовы? 160-летних и 120-летних жителей. В книге рекордов Гиннесса. Китайская такая область небольшая. Но 120-летних вы еще готовы поверить? 160-летних, тут и я напрягся. Хотя в синтезе мы объявляли, что человек должен жить в среднем 160 лет. Это был первый человек, который мне сказал, что такие на планете есть. Даже по всем информационным источникам я такого не находил. Он говорит, а мы такие? Ну, может быть, они там в Китае не имели метку рождения, там, непонятно. Хотя вроде у них культура древняя, язык был. Может быть, и есть. Ну, тогда 50-летние женщины для этих людей юные девы. Так что съездите в Китай. Подойдите к 160-летним. Ощутите себя юной девой, так же, как 20-летняя по отношению к 60-летней. Пропорции будут почти одинаковые. И приедьте из Китая моложавой-моложавой. Потому что в голове будет четкая установка сознания. Если в 160 лет еще живут... Во! Вот даже ради этого стоит туда съездить. То в 50 лет зажигают и живут. Зажигают. Потому что в 160 лет еще живут. А у нас как? 50 лет, все, пора на пенсию. Почти на свалку. Ну, если такую семейную, там, государственную, или какую угодно. Это все от сознания. И по вере наше дано будет вам, нам. Как мы поверили, так сознание и формирует нас. Уникальность механизма сознания заключается в том, что оно формирует нас так, как мы заложили. Вот мы боимся, как бы не заболеть от инфекции, постоянно фиксируем, есть инфекция или нет. Она говорит, ну, долго боишься, надо проверить. Чуть-чуть отключает иммунитет и в нужной точке, именно в том месте, о котором ты боишься, появляется инфекция. Мы скажем, вот сознание противное. Нет. Ты настолько достал сознание своим страхом, что ему стало интересно. Чего же это такое, что ты так боишься? Что же это такое? И сознание знает, что со смертью тела оно не умрет. У него эти законы заложены. Это только тело боится. Тело семерка, сознание 14. Тело в два раза меньше. И сознанию интересно. Как выживет тело с тем, что оно боится? Потому что этот блок страха сознанию так достал, что лучше пускай переболеет и перестанет бояться. Я серьезно. К нам подходят некоторые челы, у которых болезнь началась с этого варианта. Вылечивание простое. Огнем по сознанию... Сносишь блок, на следующий день инфекцию как рукой сняло. Врачи потом приходят и говорят, то у тебя же была инфекция, нет, куда делась? Потому что есть болезни телесные, когда сознание не участвовало, и тело действительно впаялось там иммунным там, и всяким иным способом в болезнь. А есть болезни сознательные, когда сознание допустило, чтобы тело заболело, потому что перебоялось этого. Все. И такие сознательные болезни. Оно тело допустило, но ведь сознание не дурак. Ну или не дура. Оно знает, что если тело сильно заболеет, сознанию будет плохо, потому что тело будет мутить, сознание будет крутить. Не хочется. Поэтому болезнь, допущенная сознанием, какая? Правильно, контролируемая. И если по сознанию шарахнуть от всей души огнем, контроль тут же... Скажет, здоров! Ну, а теперь самый хороший смех. Таких болезней 70-75% на планете. И большинство методик лечения – это борьба с сознанием. Не, не с психикой, с сознанием. 5-10% – это переломы костей, там растяжение мышц и разрезы мышц. Ну, так называемые травматические состояния. И 15% это более-менее нормальные болезни, там кисты, опухоли, там всякие другие. Все остальное. Нет, ну то, что это физиологически висит или опухает. И то сознание своей силой может это преодолеть. Смотрите, установки поменяли, даже смешно стало. Все остальные болезни, особенно инфекционные, это ненормальные болезни. Почему? Потому что инфекция – это изменение микрофлоры внутри вас. Кем контролируется микрофлора? Сознанием. Поэтому если вы впустили инфекцию, ваше сознание плохо работает. Потому что, извините, мы симбиотические существа. Микрофлора – это наше естественное начало. И если каких-нибудь там паразитов стало больше – Кто не доработал? Нет, не тело, потому что для тела любой паразит естественен. Сознание, которое не отконтролировало процентовку этих паразитов в теле, и они присытили тот или иной орган. Всего лишь. Если вы ясно сознательны, знаете такую статистику, что люди, которые владеют сознанием, инфекционными болезнями почти не болеют. Называется так, если человек ответственен, он почти не болеет. Вот человек, отвечающий за предприятие, он почти не болеет. Ну, отвечает за коллектив, отвечает за тело. Почему? Сознание настолько в ответственном режиме постоянно работает, что оно гноит любую микрофлору на подлете. Потому что сознание четко знает, что он руководитель фирмы, заболеет, не заработает, кушать будет нечего. Все. Все, после этого оно не болеет. Там что-то даже если подцепил, несколько часов его выдавило. Даже таблетку надо не надо. Горячий чай, все, с утра как огурчик побежал дальше. Ответственность пережигает всю инфекцию. А сознание, которое безответственно, оно постоянно чихает. Ой, ветер холодный. Сейчас как... Сознание. Установка сознания. Ветер холодный. В смене обстановки. Побежал. Ой, как холодно. Увидели? И в итоге приучает организм к установкам сознательным. Наблюдение за детьми. Те, которые с детства с папой в холодную воду пришли со мной на родник. Ура, родник! Зимой. В воде. Да еще! Те, которые... И крик. Ты что кричишь? Холодно! Ты что, в воду упал? Я говорю, да посмотри, друг купается. Я за него кричу. А те радуются. Выбежали, натерлись, оделись. Потом родители опрос. Некоторые родители с детьми в холодной проруби купались. Они же не болеют. С ним все, что не происходит, все нормально. А некоторые боялись, и родители сами боятся холода. В итоге от перегрева организма, от страха холода, человек болеет еще быстрее от любого ветра. Все. И мы вымещаем установки нашего сознания потом на подвластных нам людях, прежде всего детях. Все, самое элементарное. Вы скажете, да ты что, закаливать ребенка холодной водой? Третий класс, ну, пускай 9 лет. 9-10 лет. Это ж нельзя! СЭС бы увидел, а меня бы с работы сняли. А, ну так, в неурочное время. Вы извините, вы методики оздоровления, там, ну, той же Руси, прочтите. Младенца на третий месяц опрокунают в прорубь. Ну, если мороз. Понятно, что не сразу в холодную. А, ладно, это крещение холодной водой. Ну что, самое простое. Только есть одна методика, которая позволяет приучить к холодной воде. Этот чан должен быть серебряным. Люди знают. Он все обезжираживает и создает ионы или катионы серебра, я сейчас точно не помню, которые эманируют, насыщают воду, и тело, окунаясь в холодную воду, впитывает не только воду, а серебро, который создает эффект иммунной защиты от любого холода и вышибает даже любую инфекцию, после этого ребеночек не заболеет. Если продолжить это с ним делать хотя бы раз в неделю, то все, здоровое чадо на всю жизнь. Ведь крещение, оно не выдумано, оно подсмотрено у народа. А если это такой раз в церкви сделал, потом забыл, все, ты потом мучаешься и тратишь деньги на таблетки, на бюллетени, на все остальное. Простая вещь. Не обливаешь человека холодной воды. А по природе вещей положено. Ну, называется контрастный душ. Кстати, дождь бывает иногда горячим, иногда холодным. Это что? Контрастный душ для тела. Там это и подсмотрено. Так же и вода бывает. То холодная, то горячая. Это не только... Не только смена времен года, а родники всегда холодные, настоящая вода всегда теплая. Нормальные люди купаются и там ненормальные. Болеют. Купаясь под водой. Все. Закончили. Вот это все называется иерархия, которую вы сами себе установили, ввели в сознание, утвердили, и не желая менять свои установки, этим живете, в итоге то болеете, то стареете, то сами включаете программы, которые вас, понятно, настраивают на негативчики, ну и получаете по итогам. Это все факторы сознательности. В итоге самое главное – правильно создать установки сознания, не допуская негативных программ. Серьезно надо с этим поработать. Причем не просто одна установка сама по себе. Сознание на отдельную установку не реагирует. Сознание реагирует на иерархию установок. То есть когда цепочка есть, простые сложились в сложные, или сложные собрались в простую, несколько простых собрались еще в более высокую. И когда ты вот эту иерархию установок продумал по здоровью, по жизни, по дееспособности, и сложил несколько иерархий своих возможностей, сознание начинает на них ориентироваться и включаться. Так, вот иерархия для чела. Ну, некоторые говорят, иерархия это вовне, надо сказать, к Иосифу. Да ладно вам, иерархия это внутри. Если у чела что-то происходит, что он в первую очередь делает? Ну, падает. Все понятно. Упал. Но это не чело, это шок. Шок и трепет. Если у чела что-то произошло, что он делает в первую очередь? Вот по вашей иерархии вы сейчас ответите. Да не важно, что произошло. Любое произошло что-то, что делает чело? Самая правильная иерархия – вошел в огонь. Вы скажете, а если он был в огне? Если в том огне, в котором он был, произошло, значит, надо срочно войти в вышестоящий. А если он не был в огне и произошло, значит, вообще надо срочно войти в огонь. А если кто-то достал меч, это на вторую порцию. Потому что меч идет от духа. Если ты достал меч в духе, но без огня, меч, конечно, рубить может, но условие меняет огонь. А дух меняет и меч только дух. То есть активацию от огня. Поэтому вначале нужна смена огня. Простая иерархия. Простая. Кто это делает? Это простейшая вещь. На работе начальник начал наезжать. Ты уже вошел в огонь вышестоящий. Почему? В том огне, в котором ты стоял, начал наезжать. На три огня повысь потенциал, пока на тебя орут, ты не помогает. Не помогает. На третий огонь обычно начальник затихает, у него выпучивается глаза, он на тебя пару секунд так смотрит. Иногда пытаясь говорить, а огонь не дает, звук не вырастает. А ты только, пожалуйста, не издевательская улыбка. Приказ летает еще быстрее. После этого, типа, что поиздевался, намагичил просто, все, испугается до конца жизни. Нет, просто искренне удивленно стоишь, что на тебя ругается и повышаешь уровень огня. После этого перед вами извиняются и отпускают. Нет, это не в лучшем случае, это в среднем. Если дурак, он не извиняется. Он говорит, иди с тебя, как с гуся вода, и ты спокойно идешь. Раз как с гуся вода, весь его мат снялся, все, ему остался. С гуся ж вода, ему осталось в кабинете. Ну и так далее, то есть, ну это самый такой обыденный пример. То же самое с родственниками, то же самое на улице. Иерархия. Почему? Мы всегда изучали. Четверка управляет единицей, на физике проблема, вы в четверку поднялись. На эфире проблема, энергетика слабая, вы в пятерку поднялись. На астрале вы скубетесь друг с другом. Вы в шестерку поднялись. Шестерка управляет тройкой. На ментале мозги не соображают, все поплавило. Лето началось, все поплавило. От лета работать надо. Ты в семерку поднялся. Семерка управляет четверкой. Простая иерархия? Просто, знаете четверичный закон управления? Знаете, делайте. Да ты что? Это ж присутствие управляет присутствием. А где находится присутствие? В вас. Суть и огонь этого присутствия в вас. Почему эти законы вы видите как внешние и не видите как внутренние? Вот иерархия — это баланс внешнего и внутреннего. То, что вы видите внешне, вы должны уметь применять внутренне. Это простейшие вещи. Но для некоторых сейчас это было откровение. Мы это с вами 13 синтезов фактически проходим. Откровение. Представляете? Вы, оказывается, можете войти в огонь седьмого присутствия. Вы представляете? Даже 13-го сегодня. Вы не представляете. А 13-й управляет аж 9-й. И вы пламенностью монады можете бросаться друг в дружку. Представляете? Пример. Вы хотите любви. Возжигаетесь пламенем любви в монаде, только стоя на 13-м присутствии. И посылаете пламя любви. Нет, только, пожалуйста, свобода воли. Если просто так пошлете, вам достанется. Но есть любящие вас люди, и вы любящие их. Но иногда они устают от жизни. То есть, когда процесс любви обоюден, ну, допустим, у семейных пар или влюбленных, но кто-то из них устал и букой сидит. Подойдешь, еще сильнее станет букой. Зажигайся пламенем монады и пламя. Свою любовь этому человеку, но имея любовь к этому человеку, и желательно уйти из комнаты. В начале пламя любви усилит буковость до той степени, что буковость сожжется. И как только буковость горит, пламя любви вспыхнет, его пламя любви или ее, то есть его монада среагирует на вашу монаду, и ваше пламя любви усилит буковость, негативчик. Но так как пришло пламя любви от соседней монады, реагирует его или ее монада, тут же посылая на ваше пламя любви свое пламя любви, и ваше пламя любви будет пережигать буковость, а его, допустим, пламя любви будет возжигать любовь к вам. Ваше пламя любви пережгло буковость, его пламя дошло до него или ее пламя дошло до нее, вскакивает. Все. Это действует, ну, от нескольких минут до пары десятков минут. Я имею в виду перестройку. А потом уже как сложится. Если к вам подошли в любви, вы открыто в любви искренне ответили, у вас тишь да гладь. А если к вам подошли в любви, а вы вдруг сами устали от того, что отдали часть любви в пламени, тогда уже обе монады на вас обидятся. Не только ваша, а обе обидятся. Ты чё позвала? Или позвал? Ты чё пламя отдал? Тебе перестроили, а ты сам таким стал. И вас уже монады будут за это. Имейте в виду. Тоже иерархия. А вы должны стоять на 13-м присутствии. Помните, 13 управляет 9. Не в монаде стоять, потому что монада управляет разумом, шестерка. Это вас от разума будут любить. И все. Поставили так глазик, и все. Любовь называется. Это разумная любовь. Постановка глаз. Ладно. Все, в иерархию вошли. Вы скажете, этим нельзя управлять. Кто сказал? Ткните пальцем, кто сказал, что это нельзя применять или этим нельзя управлять. Вы скажете, а как же свобода воли? Она остается. Каждый свободен в той воле, которую он накопил. Знаете такой ответ? Все. Вы скажете, это издевательство. Нет, это иерархия. Каждый свободен в той воле, которую он накопил. Пускай подтягивается. Лучше всего, когда пары совместно управляют. 13 на 13, 14 на 14. Сразу друг через друга соображают, что произошло. том прикалываются, вместе растут. А вот если кто-то соображает синтезом, другой не соображает, уже иерархия. Кто соображает синтезом в шестой расе, кто не соображает в пятой расе. Понятно. Шестая раса должна подтягивать пятую к новым возможностям. Через что? Через соответствующий опытный показ, как это происходит. Все. И когда человек поймет, что что-то происходит, и решит, ну за что и что происходит, вы ему тихонько на пальцах объясните и скажите, сходи на синтез. Не обязательно раскрывай весь процесс. А просто скажи, я воспламеняюсь пламенем монады в любви настолько, что твоя монада не может реагировать. И монада, твоя монада, тебе отправляет столько пламени любви по подобию к моему пламени любви, что ты тут же возжигаешься такой же любовью ко мне. Наши пламена объединяются, и мир и семья восстанавливаются. Такое возможно? Не просто возможно, нужно. Потому что с вами то же самое делает логос глобуса, чтобы перестроить семейные отношения. Он тем же самым методом это делает. Но логос по отношению к вам внешнее начало и управляет вами. А вы, владея теми же самыми методами, не применяете их. И даете возможность, чтобы какой-то там логос управлял вашими семейными отношениями. Вам оно надо? Нет. И если вы сознательно человек, вы сами будете учиться этим управлять. Не нарушая и свободу воли своего супруга, да, или там супруги, но одновременно сознательно применяя технологии, которые, извините, и без вас применяют с вами. Пример простой. Идет человек по улице. Просто идет. Друг увидел другого человека и возжегся любовью. У меня вопрос. Откуда разгорелось пламя любви в груди этого человека к другому человеку? На 97% от логоса глобуса. Ты идешь. Ты мечтаешь и идешь. Ты логоса достал своими мечтами. Вы уже все поняли. Но мечты, это для тебя мечты, а для логоса на ментале вокруг тебя ползает поле, где ты мечтаешь. И когда процент мечты становится больше, есть такой объем, определенный объем ментала, как мечты, тебе начинает помогать, чтобы она исполнилась. Называется подобное, притягивает подобное. Ищет примерный образ, о котором ты мечтаешь. Обязательно складывается нетрадиционная ситуация, не туда пошел, не там вышел, это логос перекрыл, ты вышел вообще на другой остановке. Вошел не в тот транспорт, лишь вот к тому образу. И вот ты входишь не в тот транспорт, осознал, что ты не вошел в тот транспорт и поднял глаза. Два осознания не совместились. Ты не в том транспорте, но видишь свой образ. То, что не в том транспорте вышибает из привычного, видишь образ мечты. Ты переключаешься еще в более непривычное. И логос делает так. Берет пламя монады, пламя любви, твоей монады. Это физически разгорается пламя монады в центре груди. После этого начинается, называется процесс влюбленность. Если то такое же сидит, это называется повезло. Логос и тому с монады делает. Тот поднимает глаза и летает тоже. Глаза встретились. Литература дальше поймете. Искра. Между чем искра пролетает? Между двумя пламенами пробегает искра. Называется обмен пламенем. Твое пламя в ее глаза, ее пламя в твои глаза. Искра при соприкосновении двух пламен между глазами появилась. Искра возжигает пламя. И дальше надо время, чтобы успокоились и о чем-то поговорили. Пламя стало устойчивым огнем, появилась любовь. Монада И скажете, так же жить неинтересно. Наоборот, интересно. Вы знаете, как интересно жить, когда так увидишь. Но насильно ты это впихнуть не можешь. То есть пламя может принять только готовый человек, который намечтался, или наждался, или открывался. Понятно. То есть сидит бука-бяка, ему пламя так... Ой, что-то капнуло. Все. Закрытый человек пламя не воспринимает. Поэтому чем закрытый человек, тем меньше у него любви. Он только думает, вот бы была любовь. У всех есть, у меня нет. Я в иерархии, я ни о чем. Это знаете, как в фильмах показывают там. Молодой человек подходит с любой девушкой знакомиться, и чуть ли уже не любовь начинается там, и сразу идут и общаются. А другой подходит, что ну как ты это делаешь, как ты это делаешь? Почему она тебя реагирует? Ну ты на себя посмотри, ты никакой, она на тебя реагирует. Почему? Тот подходит открыто, говорит, огонь пришел, все, все горят. Этот подходит. Давай познакомимся. С кем? С тобой? Чеши отсюда. Ужас ходячий. А у женщины есть инстинкт продолжения рода. Надо обратить внимание на самого активного, самого открытого, самого-самого, который все может преодолеть, пройти, пробить. В общем, там разные инстинкты. Главное, чтобы было что-то самое. Как только женщина увидела самое-самое, с ее точки зрения ценное, процесс открытости начался, дальше логос ловит момент и пламя. Все, дальше. Вот вы смеетесь. Это нормально, это жизнь. Но я вам рассказываю с точки зрения монады девятого присутствия. Вам смешно, с другой стороны, некоторые говорят, а где же свобода воли? Как где свобода воли? Ниже. У вас воля на седьмом плане. И вся ваша свобода воли на седьмом плане. Поэтому логос берет монаду и говорит, да, свобода воли есть, это на семерке. А я с точки зрения девятки, вот на тебе. И свободы воли не нарушаю. И пламя поддерживаю. Вот что такое иерархия. А мы там начинаем мнить какие-то... Все остальное это уже развитие и развертывание иерархии. Все остальные процессы, что мы видим внешне, это лишь способность освоить их, чтобы вот, вот таким внутренним заниматься. Вот сейчас легче стало сознание. И вот всем этим управляет тоже сознание. Вообразите, что сознание сейчас стало 14-м, и оно в 13 присутствиях может так зажигать. Я о монаде любви, потому что это легче воспринимается. Можно чем угодно.
Случайность. Логосы работают.
Да. Случайность это логосы работают. Я говорю, да. Знаете почему? Потому что в доме отца есть закон. Дом отца сейчас это восьмое присутствие. Случайностей не бывает.
Не случайно.
Там все закономерно. Все условия просчитаны. Если ты хочешь случайность, пересчитай условия как хочется. И будет хотящаяся случайность. Но если ты не можешь это сделать, все будет закономерно. Под карме, по карме, вплоть до того, что если тебе надо это исполнить или это пройти, это обоюдно или кармически, размажут всех по стенке, но ты пройдешь. Или вы пройдете именно то, что надо. А пройдя, тут же все прекратится. Ну как будто ничего не было. Слушай, как? Да вот почему? Что-то не доделали, что-то не дожили, что-то не доисполнили. Карма, карма. Тоже случайность не бывает. Спонтанность тоже возможна вне логоса. Как? С точки зрения пятой расы. Смотрите, спонтанность, когда человек отдался воле обстоятельств. У него спонтанно что-то происходит. С точки зрения человека, это спонтанно, открыто, свободно, потому что он не понимает механизмов этого управления. Но с точки зрения чела, обстоятельства это что? Сложившиеся в систему определенные условия, которые, сложившись в систему, ведут человека по точкам условий, где процесс прохода по точкам условий называется обстоятельство. И вот для чела это не случайно, а для человека это случайно. Поэтому чело может просчитать условия, которые будут завтра, послезавтра, исходя из этих точек. А человек, не просчитывая, бежа по этим точкам, получает тычки от жизни, чтобы добежать в нужные условия и в конце получить нужные логосы, варианты. Вы скажете, что ж, все закономерно? Закономерно все. Где искать спонтанность? Есть спонтанность. Первый вариант, самый знаменитый. Вхождение нового духа от Отца. Почему христиане так активно вспоминали о Святом Духе, который вошел в Христа, потом еще в кого-то? Почему? Потому что когда от Отца к тебе приходит новый дух, все условия, все взаимосвязи меняются. Новый дух создает новый объем духа, и вот в этот момент вы проживаете спонтанность. То есть, как только вы от Отца получаете новую энергию, новый свет, новый дух или новый огонь, любой из этой четверицы, огнеобраз не действует, потому что огнеобраз несет фиксированные условия и записи, если взять по слову Отца. Только вот эту четверицу. У вас все условия в этот момент получения отменяются. Потому что даже новая энергия перекраивает все условия, и в этот момент вы имеете право спонтанно действовать. Если вы когда-нибудь чувствовали, когда новый дух к вам входит, вас так распирает, и все становится настолько легко, если в этот момент вы делали какое-то действие, вы его настолько легко сделали, даже самое тяжелое, что вы сами себе не поверили, насколько легко получилось. Потом этот объем духа, света или энергии вы усваиваете, все условия возвращаются на место, привычные вам по вашему сознанию. И вы чувствуете, что было так легко и опять стало тяжело. Почему? Потому что к вам притянулись все те условия, которыми вы живете. Спонтанность – это только когда от Отца ты получаешь новый объем огня, духа, света и энергии. Мечта о спонтанности – это мечта о регулярном получении от Отца по-христиански Святого Духа, по-йоговски – нового огня, там самадхи. Ну, кстати, это тоже нового света, они так там говорили, нового пробуждения. То есть спонтанность всегда вызывается преображением ваших частей. Если вы части преобразили, в момент, когда часть преобразилась, у вас появилась спонтанность. Потому что по-старому действовать не можете, а по-новому надо еще научиться. И вот с преображенной частью вы действуете спонтанно. С непреображенной вы действуете привычно. Это второй вариант. Иерархию от Отца получили и преображение. Поэтому люди во многие эпохи стремились что сделать? Преобразиться. Зачем? Есть один знаменитый ответ одного философа. Через преображение ты получаешь глоток свободы. Ты ощущаешь глоток свободы через что? Через спонтанность. Поэтому, когда ты преобразился и еще не вошел в зацикленное существование привычек своих, после преображения ты ощущаешь себя свободным, раскрепощенным. И начинаешь спонтанно действовать. Все эпохи тела добивались таких условий, когда человек может спонтанно что-то сделать, то есть сделать не в привычках своих. И именно когда он действовал не в привычках своих, условия отодвигались, и появлялась та спонтанность, в рамках которой можно было действовать, координироваться, взаимодействовать, то есть выражаться. Тоже иерархия. Вот сейчас на 14-м синтезе попробуйте это обобщить и увидеть, что не надо там думать об иерархии как о внешнем, где владыки чем-то управляют. Подумайте, вы столько всего изучили в синтезе. И вот попробуйте вот так играючи, спонтанно, со смехом поприменять. Вы скажете, а как бы чего не вышло? Ой. Только запомните простой закон. Будьте просты, как дети, и вы войдете в Царство Небесное. Если вы просто, искренне поприменяете это все, поищите, Ну, грань это не насилие, не нарушение свободы воли. То есть надо знать, где, с кем и как. Это понятно. Все. И вам интересно станет жить, и вы отстроите собственную иерархию, в которой вы будете жить, трудиться и расти. Тогда интересно будет применяться и жить синтезом. Но ведь о любви я вам раскрутил несколько вариантов. Почему бы не попользоваться? А что? Вариант любви. Ну, я сдам фотографию на сайт, там, как он там, знакомств, и когда-нибудь кто-нибудь познакомится. Другой вариант. Ну, я иду, раздаю пламя любви, фотографию сдал на сайт, через фотографию все, кто открыл, получают пламя любви, называется дыхание любви. Как вы думаете, кто быстрее доберется до знакомства? Вы скажете, как? Компьютер – это одна фотография, так невозможно. Кто сказал? Вы знаете, что управление, энергетика идет нелинейно по всей планете, а для вас по всей метагалактике? Что вам какой-то компьютер? Вы, главное, программку заложите в фотографию, а ваше сознание это будет контролировать. Только, пожалуйста, не насильно. Если вы хотите познакомиться, то все, кто открывает эту страничку знакомств, тоже хотят познакомиться. Значит, им можно посылать. А если вы хотите познакомиться с конкретным человеком, а этот конкретный человек на вас не обращает внимания, вначале нужно открыть его сердце. Ну, то есть, найти к нему путь. И только потом начинать многоприсутственное взаимодействие. Увидели? Ну, насильно мил не будешь. Чтобы не нарушать свободу воли. Те, кто входят на сайт знакомств, уже свою волю отдали сайту знакомств. Поэтому на них дышать любовью можно. А вот кто рядом проходит, вам понравился, но на вас не обратил внимания, дышать любовью еще нельзя. Надо зайти за ним в бар или за ней, или там в кино, или куда-то, и разговориться. И разговорившись, можно дышать. Любовью и пламенем. Видишь, разгорится, что-то получится. Но последствия при этом не обязательно будут предсказуемы. Если ты начал дышать огнем или чем угодно, будь готов исполнять все, к чему этот огонь приведет. Манада же тоже не дура. Если она даст пламя, она захочет получить опыт, результат пламени. Называется, хоть танго станцуй в ресторане. Обменявшись энергетикой, а то зачем пламя давало? Неинтересно, опыта нет. Ну, постояли, ну, поболтали, пламя отдал. Куда отдал? Оно же должно вернуться. А чтобы вернуться, должно быть взаимодействие. Ну, понятно, о чем. Ужас, не ужас, такова жизнь. Логосы так и ловят. Ваше пламя отдали соседу, надо вернуться. И он тянется, ищет, кто дал пламя и кому его вернуть. И так находят любимого или любимого. Это называется поиск любимой. Пламя вошло через спину, ты не увидел. Потом бегаешь и ищешь, где кому отдал. Нашел, отдал, погулял вечер, расстались. Надо пока сто вечер погулять, но не сложилось. Много раз такое было? У некоторых было. Вопрос в том, что логос просто дал пламя, вы его отдали, все, процесс закончен. А некоторые потом все это думают, ну был вечер, такой был вечер, потом все прошло. Почему прошло? Гноят себя всю жизнь, тут надо бы перестроиться. А логос думает, вот, надо бы просто погулять, отдать пламя. Посылал одному, схватил сосед. Пришлось сделать ситуацию, чтобы погулял, пламя отдал. Потому что все равно любовь не положена. А он потом мучается. Чего погулял? Зачем погулял? Да как интересно погулял. А может всю жизнь надо было. А ничего не получилось. Надо было всего лишь пламя вернуть. Которое должен был или логос тебе дал. Увидели? Вот это называется иерархичность. Почему я логоса? Логосы подчиняются логическому управлению. Это 13. Иерархия начинает развитие чела через осознанное управление в логическом правлении. И когда вы начали то, что делали логосы с вами, по чуть-чуть применять с собой в собственной жизни или в собственных вариантах каких-то, вы выходите как человек из логического управления, люди подвержены логическому управлению, и входите в иерархию, где вы как чело, такими же методами развиваете или самого себя, или, ну понятно, развиваетесь вместе с окружающими. Поэтому первый шаг в иерархию есть ваша работа с логосами, и есть преодоление влияния логосов на вас, когда вы становитесь самостоятельным челом. Чувствуете, тема взята, у меня голос перекрылся. Все, тема взята. Сейчас будет практика, потому что мы так подустали за 2 часа работы. Но перед практикой подытожим. Значит, первый шаг. Я сейчас не говорю о человеке. Жизнь человека – это отдельная тема. У нас 14 синтез, нас интересует систематика чела. Значит, первично. Чело – новая эпоха. Должен получить 16 частей. Ну, на синтезе или сам стяжать, неважно. Тогда он становится в новой эпохе челом. Если у него 8 частей, в новой эпохе он может быть только человеком. Потому что 8 частей управляется логосом глобуса. И как ни бейся, это все равно, что рыба об лед. Все равно будешь биться об лед, а логос будет тобой управлять. Только 16 частей выводят тебя за пределы логоса. Потому что логосы работают с логическим управлением на десятке, это 10-я часть, или максимальное управление на 13-м. 13-е присутствие, логическое управление. Соответственно, 3 части выше помогают тебе выйти из этих пределов. 16 частей развиваются на том или ином присутствии. Это второй этап. Соответственно, в присутствиях ты получаешь соответствующую мерность. Ну, у нас это называется униграмма, но вам пока, может быть, по 11 синтезу такое слово знакомо, может быть, нет. Униграмма – это как концентрация мерности на отдельном присутствии. То есть униграмма держит мерность отдельного присутствия. Входя в униграмму, ты входишь в мерность того или иного присутствия. Ну, сокращенно мера. Да? Вы получаете меру вещей на том или ином присутствии, как мерность. И вы должны собрать ту суть, которая в предыдущей эпохе выражалась книгами, сутры, суры, там, Корана. А сейчас, как когда-то нам предсказывают, читайте книгу жизни вокруг вас. То есть вы выходите на присутствие, вокруг вас жизнь. И вы впитываете суть того или иного присутствия, как яркую книгу жизни. То есть это первый этап чела, это второй этап чела, который он должен освоить. К присутствию можно там много чего добавить. Дома, там, все что угодно. Но это 2 главные. Мера и суть. Мера определяет мерность. Третий этап чела. Третий этап чела, когда 16-рицы присутствия складываются, и ты входишь в одну часть присутствия. То есть часть присутственная. Да? Это называется часть отца. Почему часть отца? Для того или иного присутствия отец зафиксировал ту или иную часть на развитие. Ну, допустим, у нас 14-й синтез, 14-е присутствие. На 14-м присутствии развивается 14-я часть отца и каждого из нас. Это запланировал за нас отец, поэтому это называется часть отца. Соответственно, ты должен сложить и сообразить, какую часть отца по номеру присутствия ты должен развивать. И какую часть отца развив, ты должен что сделать? Насытить. Насыщение. Называется насыщение. Но нас это и коллектив, и насыщение. Насытить чем? Насытить огнем, духом, светом. Что значит насытить? Разум каким огнем питается? На автомате 6-го присутствия. Если вы скажете 7-е, 5-е, вы будете неправы, разум в иллюзию. Разум только 6-й огонь, 6-й дух, 6-й свет, все 6-е. Тело. 7-й огонь, 7-й дух, 7-й свет. Все остальное условия дополнительных флуктуаций, то есть это дополнительные нелинейные взаимодействия. Вы должны четко знать, номер присутствия, номер счастья, равнозначный огонь, дух, свет. Нет равнозначности, значит, есть проблемы в этой части. Если ваша монада насытилась светом третьего присутствия, значит, она присытилась астралом. Сами понимаете, какую она вам астральную жизнь сделает. Вот это называется присыщение. Если ваше тело не напиталось энергетикой атмы, а напиталось энергетикой астрала, тело сразу говорит: ребята, сейчас будет синтез, мы пойдем работать. А че? Он такой, легкий астральный выпуск. Интересно, извините. Это выпрыгнулось. Ну, сейчас мы продолжим синтез. Там уже сложнее будет восстановиться. Потому что астральный фон вышиб вас из привычного состояния. Нет, я еще и сказал что-то, я могу просто телом подергаться. И скажете, что ты дергаешься? А я астрально все пускаю. Мы сегодня поговорим о совершенстве астрала в нашей жизни. Я очень долго этим занимался. Вы скажете, что за калека вышел? Вы будете искренне мне сочувствовать. В зависимости от грани милосердия вы скажете, ты издеваешься или что ты делаешь. Но это и есть тело, которое пресыщено астралом. И пресыщено настолько, что не умеет управлять собой. Значит, нужно астрал заместить вначале менталом, потом причиной, потом будди довести до атмы. Если тело насыщено атмой, даже вот эта там болезнь, не помню, Паркинсон или кого, она уходит. Она приходит только потому, что астрал стал настолько цельным в твоем теле, что тело живет только цельностью астральной функции, а должно жить функцией атмичности. Даже в пятый раз атма была пятым планом, и тело должно жить функцией атмичности. Кстати, большинство людей болеют только потому, что тело не насыщено атмическим духом. И как только он сокращается, дух вверху, жизнь внизу, дух еще здоровье. И в атмический дух входит дух астральный, дух ментальный, дух эфирный. На этот входящий дух атмическое тело болеет. Ты почему такой маленький? Я болею. Не знаете никто? Про воробья. Все, вот это называется часть отца, и чем она насыщена. Увидели. Вот это третья, одна из главных задач чела. А некоторые мнят себе, что чело это что-то иное. Там посвящение. Если вы правильно вот это отстроили, первое посвящение вам обеспечено. То есть отстроили, это не значит осознали, а выполнили. Четвертое. Часть отца есть, она компактифицирует присутствие, компактифицирует 16 рит частей. Это называется компакт. Когда происходит компакт части присутствия 16 рит и ниже синтез. Синтез частей по присутствию между собой к выражению отца. То есть, когда вы складываете 14-ю часть сознания, 13-ю часть интеллекта, 12-ю часть кама сознания, и туда скомпактифицировано присутствие и шестнадцатерица соответствующим огнем, духом, светом, мерностью, сутью и так далее, эти части складываются между собой. Вот у меня многоприсутственные 16 частей. Вот 16 присутствий, 16 частей у меня действуют. В этот момент я начинаю отца выражать собой. Только в этот момент. То есть отец выражается мною, когда у меня части четко действует одно присутствие, одна часть. В синтезе присутствия частей отец части приводит к к выражению Отца через синтез частей. И после этого наступает пятый эффект, который известен христианцам: «Я и Отец мой едины». А у нас называется по-другому. Когда ты получаешь право выражать Отца собою и нести Его огонь, что самому себе, что другим. То есть Отец тебя наделяет какими-то задачами, или какими-то возможностями, или какими-то способностями. Прежде всего теми, которыми ты хочешь обладать в том числе. По любому поводу. Там, ради твоего бизнеса, пожалуйста, развитие человечества. Ради восхождения создания философской системы, пожалуйста, развитие человечества, развитие Отца, развитие тебя. Неважно. Почему? Потому что Отец развивает жизнь во всех направлениях. Кроме одних. Не убий, не укради, ну тут уже понятно. Не навреди. Ой, ну это уже философия. И вот здесь огонь Отца тобою. Называется так. То есть какой огонь Отца ты получил? Какой огонь Отца ты выражаешь? Но огонь Отца тобою тело получает через посвящение, ведущий через стяжание статуса ведущего. При стяжании статуса ведущего Отец фиксирует на ведущем определенный огонь, которым этот ведущий управляет процессами, которые ему поручены. Вот я сейчас веду перед вами синтез, я ведущий синтеза. Когда-то Отец мне это поручил, наделил огнем, чтобы я смог вести синтез на физике, постепенно стать ведущим синтезом. На тот момент ведущих синтезов, допустим, не было. Все. И вот этот огонь, в котором зафиксирован определенный план Отца. До этого вся предыдущая подготовка пройдена, только тогда не было 16 лиц. Тогда было пятый раз, и мы по-другому развивались. И выражая огонь Отца собою, ты начинаешь как ведущий управлять теми или иными процессами. И все подчиняется этому огню в этих процессах. Это закон. И Отец наделяет огонь один на один. Хотя ведущих синтезов у нас стало больше. Как только процесс стал отстроен, уже многие чела у нас стяжают видение, получают огонь Отца и сами ведут синтез так же, как и я. Главное, что процесс иерархически отстроен, и теперь все понимают, как в это войти. Это пятая часть. И последняя, шестая. Иерархия – это шестое начало. Ну, сейчас 14, раньше всегда было 6. До 14 мы дотянем. Это что? Иерархизация огня между сотрудниками. 6. Это то, что мне подсказывает мудрость. Что такое мудрость? Это распознавание иерархизации огня или иерархизации духа в разных системах управления. И ты становишься мудрым. Распознавание иерархизации огня или духа, или света, или энергии в разных системах управления или выражения есть мудрость человека. Отсутствие распознавания управления огнем, духом, светом, энергией в разных системах или выражениях есть глупость человека. Поймал? А не просто. Ты мудрый или глупый? А что такое мудрость? Это много знаний. Нет, много знаний – это знания. И много знаний могут быть компиляцией знаний, но никак не мудростью. Это применение знаний. Применение знаний – это применение знаний. Компьютер тоже применяет знания, но это не значит, что мудрый. Как применять знания, выдает ту картинку или иную. Где считаются знания. Мудрость – это иерархизация управления этим знанием через что-то. И вот шестерка – это иерархизация огнем соответствующего управления. И осознавая это огненное управление, или управление духом, или светом, ты получаешь ту или иную мудрость. И после этого ты иерархически, как чело, развит. Пример. Некоторые чело учатся у фавладык. Вопрос, зачем? Некоторые говорят, можно учиться и у отца. У отца настолько тотальный огонь, что если ты не готов, из этого огня тебе ничего не выделится, а только этот огонь тебя аж парит так, что аж вынесет откуда угодно. Это то же самое, когда неподготовленное тело подходит к подготовленному, и неподготовленное тело пытается задать вопрос, несущественный, но может быть важный для него, а сам не желает подумать. Подготовленное тело тут же входит в огонь владыки, и у неподготовленного тела в сознании теряется вопрос. Он говорит, знал, зачем подошел, забыл. Почему? Потому что если вопрос несущественный, на него нет соответствующей концентрации, и он размывается в сознании. Вот так же люди не готовы выходят в зал отца, знал, зачем шел, забыл. Дядька сидит. У меня было такое состояние, только без этих слов. Чело первый раз попал в зал отца. Он ходил, не особо видел, все, ходил, нудил, достал меня. А я вижу, что он видит, просто ленится. Я взял его за шкирку, поставил, гаркнул, смат, ну, в общем, сказал. Вот он физически вот так стоял. Я говорю, ну что, видишь? Он конкретно видел. Потому что его надо было волей вышибить из установки, что он все-таки не умеет видеть, все. То есть глаза смотрят, а установка сознания не видишь. И глаза смотрят, ну как-то плохо смотрят, потому что установка сознания, что ты не видишь. В смысле, плохо смотришь. Ну а просто вышибить было из установки сознания. Нелинейно схватил, нелинейно вывел, нелинейно поставил, гаркнул. Пока сознание соображало, что я делал, глаза смотрели на дядьку. Было типа такого. Он с бородой. Я говорю, что белый? Да. Как будто... Все. Человек увидел. После этого ничего не надо. Вот это называется иерархизация огня. А когда мы ходим к фа-владыкам, фа-владыки владеют системой огня. И каждый владыка от отца наделен определенным объемом огня, который при определенной подготовке ученика владыка наделяет этим огнем этого ученика, чтобы ученик через часть огня отца развивался какое-то время под наблюдением владыки. Как этот огонь ученик усваивает? Огонь отца, заметьте, который выделяется владыке, владыка наделяет ученика, чтобы подготовить. И когда ученик овладел тем или иным элементом огня отца, плюс овладел тем или иным элементом огня владыки, чтобы управлять этим огнем, после этого по подобию ученик по мере своей подготовки начинает входить как в огонь отца, получая уже какие-то огненные взаимодействия с отцом, так и в огонь владыки, где владыка является управителем. Ну, допустим, владыка Кутхуми, дом Фа. Все, Кутхуми. Нет, еще важно дом Фа. Дом Фа управляет всеми условиями всей вашей жизни. Сейчас, правда, появился дом отца Фа. Какой владыка? Константин. А владычица? Выучите сами. Все понятно. И вот дом отца Фа, который стал восьмым Фа управлением, да, он стал работать с условиями личными, а дом Фа стал работать больше с условиями чела, такими общего развития. А раньше дом Фа работал совсем и с личными условиями, и с общего развития. То есть теперь это различается. Но для чела пока сложно различить, где условия личные, где условия коллективные. Он выходит в владыки и по мере усвоения огня учится у владыки тем же самым действиям, которые делает, ну, которые выражает владыка. Ну, допустим, если я ученик владыки Кутхуми, я учусь управлять условиями. Если я ученик владыки Мори, я учусь действовать Теофой. Если я ученик Иосифа, я учусь иерархически управлять огнем и окружающей действительностью. То есть видеть мудростью системы иерархического выражения. И каждый из этих владык добивается от своих чел, чтобы именно этим процессом ты как чел овладел. Если ты этим процессом овладел, ты или переходишь к вышестоящему владыке, Или тебя отец наделяет Божьим огнем, чтобы овладев этим процессом, ты начал этим процессом что делать? Управлять. Идет расширение выражения огня тобою. Но это в самой простой схеме, я подчеркиваю. Там есть более сложности, более тонкости. Но даже вот эту схему люди не видят. Самую простую. А именно с этого начинаются все виды иерархии. Сложность общения с владыками заключается в том, что вы не всегда видите их огонь и готовы впустить этот огонь в себя. Сложность взаимодействия с владыками заключается в том, что вы не всегда видите, что владыки – это часть Отца с выделенным специально огнем. То есть, грубо говоря, Отец тоже имеет многоуровневую ипостась, и наделяет владыку специальным огнем и специальным заданием для управления теми или иными возможностями отца. И появляется свобода управления. Если отец наделил именно этого владыку, то именно владыка управляет этим условием, и даже отец в это не вмешивается. То есть пока идет управление корректно. И только если владыка что-то набедокурил, такое бывало в разные эпохи, так выразимся. Тогда отец вызывает к себе, ну что называется, на ковер. Или идет корректировка, или даже бывает снятие владыки с должности. Такие тоже вещи бывали в исторической памяти планеты. И другой владыка, который может управлять огнем и такими процессами, наделяет этим огнем, начинает управлять этими процессами, эманируя огонь собою, и через этот огонь, направляя развитие человечества, человека и разных существ по этому огню. Все увидели. Все. Значит, вот эти 6 пунктов запомните, пожалуйста, автоматически, чтобы вы осознали. Ну, а теперь простой вопрос. Начнем сверху. Каким иерархическим огнем вы можете управлять? Нет, никаким, неправда. Вы можете управлять огнем уже 14 присутствий. Может, а вы сейчас были в иерархическом огне 14 присутствий. Вы скажете, а какая же здесь иерархия? Смотрим на пункт 2. Иерархия делит метагалактику на 64 присутствия, где каждом присутствии выделяет определенную суть и мерность Отца, чтобы таким образом выразить всю метагалактику и через это присутственное выражение выразить огонь Отца, который легче можно усвоить через определенную суть. Соответственно, пройдя 14 синтезов, у вас минимум 14 видов огня. А согласно стандартам огня, вы можете в Отце ходить как? О. И вы сейчас вспоминаете все свои иерархические концепции, как можно ходить в огне Отца. По 4 проявлениям. Потому что у вас стандарт огня идет из 4 проявлений. Мы с вами говорили, что проявленность – это выражение того или иного тела Отца. Значит, развивая стандартный огонь 4 проявления, вы можете ходить в Отце вплоть до синтезообраза. 4 проявление изначального стоящего Отца – синтезообраз. 3 душа, 2 слово отца сегодня напоминал, 1 образ отца. И вот есть изначально вышестоящий отец, который живет проявлениями, по которым вы можете ходить в целом у самого высокого отца. А есть отец метагалактики, который учит вас то же самое делать по присутствиям, где вы ходите по присутствиям, синтезируете присутствие и учитесь выражать отца метагалактики собой. Когда вы научились это делать с фатцом метагалактики, вы переходите на обучение по проявлениям и учитесь делать это с изначально вышестоящим отцом. Это когда я говорил, что фаш 16-рица, став вовне, действует 64 присутствиями метагалактики, внутри начинает получать огонь универсум. В итоге идет ступенчатый иерархический рост из простого огня к более сложному. На более высокой ступени сложный огонь компактифицируется, становится простым. Опять к более сложному. Более сложный огонь следующей ступени восходит на более высокую ступень, становится простым. опять к более сложному огню на более высокой ступени, но при этом это растет не вот так вертикально, а простой огонь более сложный. Огонь управляет более широким качеством жизни. Сложный огонь вышел выше, стал простым, подтянулась иерархия, стал более сложным. Вышел выше, стал простым. Простой стал более сложным. Вышел выше, стал простым. И в итоге идет более широкое управление возможностями материи за счет более высокого огня. Вы скажете, зачем нам нужно управлять материей? А вы от нее зависите. Равновесие огня и материи, есть равновесие отца и матери, которое мы добиваемся через магнит, где огонь освобождает от зависимости материи, а материя затягивает собой и заставляет зависеть от себя. Чем больше огня, тем больше прав владения материей и независимости от нее. Чем больше материи, тем меньше свободы. И тем больше зависимости от нее. Это закон огня и материи. При равновесии огня и материи рождается ом, изначальный звук созидания, где ты можешь скользить по материи, независимо от ее количества, объемами большого огня, и не привязываться к структуре цене. И одновременно ты можешь входить в огонь, независимо от количества материи, звуком ом. В итоге ты управляешь и огнем, и материи. Вот иерархия на более высокой ступени обучает вот такими системами, обучает таким системам взаимодействия. И вот эту систему взаимодействия можно потом применить к любому процессу, к совершенно любому. О посвящениях чуть позже. С этим все? С этим все. Значит, сейчас мы сделаем такой финт. Мы сейчас выйдем в зал Отца Метагалактики. Единый. И познакомимся со всей или 16 рицей, или 32 рицей фа управляющим началом, но мы с вами знакомились с новой иерархией. Здесь вопрос другой. Мы видим их в зале. Потом мы их видим на физике. Потом мы их видим обратно в зале. Мы проживаем огонь в зале. Потом проживаем огонь физически. Они мирактово будут стоять вот в этом пространстве. Может быть, кто-то станет на сцену. Я скажу, кто где будет стоять. Вы будете пробовать видеть физически. А владыки? То есть проживаем огонь в зале, проживаем огонь физически, проживаем огонь в зале. Потом опять пара владык, проживаем огонь в зале, проживаем огонь физически, проживаем огонь в зале. Как только у вас нарастет концентрация огня физического, через проживание физического, вас частично вышибет из старого состояния. Если вы уловили этот момент, тут же входите, вот как говорили, спонтанно. И возжигаетесь напрямую огнем Отца с личной просьбой преобразиться огнем Отца. Это надо сделать самостоятельно. Кто сможет уловить этот момент лично? То есть цель для этого. Кто не сможет уловить этот момент, когда нарастет такой же потенциал в зале, вот ты ко мне скажешь, все, ну там 5, 8, 10, 12, сколько будет, да? Вот и когда пусть хватит. Все. Я прекращаю знакомить с парой. Мы тут же выходим в зал Отца. Огонь этого количества пар вышибает из вас блоки. Вы в зале пытаетесь даже увидеть, как они у вас плавятся. Я буду объяснять как. После этого мы синтезируемся с Отцом. И стяжаем прямой огонь Отца в выражении каждого из нас, чтобы напрямую выражать Отца собой. Если вы получаете огонь Отца напрямую собой, то спрашивайте, зачем он нужен. Только огонь Отца управляет всем. И получив свободный огонь Отца, ты можешь направить его на решение любых собственных ситуаций. Единственный вопрос, сколько огня Отца
нужно на решение той или иной ситуации. Если возьмешь ситуацию попроще, результат увидишь побыстрее. Я не знаю вашу ситуацию, не знаю, какая у вас ситуация простая, какая сложная. Опять же, иерархия. Но концентрация огня многих пар владык в вышестоящем зале и на физике, ну, у меня обычно было достаточно 3-4 пар, чтобы повышивало любые блоки самой высокой сложности. Я серьезно, то есть там мощь огня очень высокая. Заодно вы попробуйте побывать в среде огня и попроживать соответствующие выражения этих владыков. И еще владыка сейчас добавляет, что пары могут быть не по номерам, а те, которые решили принимать в этом участие. Соответственно, иерархия, свобода воли, действия. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез 16 рицами, 32 рицами и 16-ричным синтезом. И значит, фа отцами до галактики у нас. В этом огне синтезируемся с единым фа отцом метагалактики. Возжигаемся его огнем. Развертываемся в зале фа отца метагалактики на 256-м вышестоящем едином присутствии. Развертываясь в зале по отца метагалактики, возжигаемся огнем по отца метагалактики, развертывая синтез 16 риц, стяженных нами любым способом ученического восхождения. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с хум фа отцами до галактики, стяжаем и возжигаемся фа изначальным единым огнем. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение иерархического огня фа отцами до галактики нами. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с единым фатцом метагалактики, возжигаемся его огнем. И в этом огне синтезируемся с едиными фа-владыками, кутхуми-фаинами, возжигаясь огнем. Если вы стоите в зале отца, посмотрите, они стоят справа или слева от фазы метагалактики, чуть далее. Они стоят справа от отца, слева от нас. То есть, если отец по центру, смотрим чуть левее, по диагонали. Возжигаемся огнем Павловик в зале. Павловик и Кутхуимфаин единого проявления переходят в физическое присутствие. Владыки стоят в физическом присутствии. Попробуйте их увидеть физически в этом зале. Они стоят слева от меня на сцене. Можно даже в глаза. Можно с практики. Как удобно. И пробуем физически возжечься огнем владык. Павловики возвращается в зал Отца Метагалактики. Мы становимся в зал единого Отца Метагалактики на 256-е вышестоящее присутствие. Смотрим на Павловику Ткумифаики единого. Что-то изменилось. В этом огне мы синтезируемся с Павловиками море и свет. Поджигаемся их огнем. В зале отца, где стоят Павловики? Отец по центру. Ориентировка от отца идет. Всегда. Они стоят слева от отца, справа от нас. Прямо напротив Павловика Ткумифаики, если взять периметр зала. Попробуйте увидеть. И концентрация огня Павловик Море и Свет. Попроживайте разницу огня с Павловикой Куткуми. И посмотрите на Владыку Владыки. В этом огне Павловики единый, море и свет переходят в физическое присутствие. То же самое на сцене физически стоят. Попробуйте ощутить огонь физически. Физически вожжется огнем море и свет. Может быть, увидите. Весь зал Павловика моря и Павловича свет заполняет своим огнем. То есть, неважно, где вы сидите, огонь плотным, физическим выражением стоит физически. в этом огне. Павел в Кимуре, если это возвращается в зал Отца Антиколактики. Посмотрите, как они появляются в зале. Разница огня владык. То есть после выражения на физике огонь от владык идет в другой. Проживите этот огонь. И мы синтезируемся с Фа, Владыком, иерархией Фа, Иосифом и Славией, Египтом. Возжигаем их огнем. Владыки появляются в зале. Где стоят владыки? Владыка стоит впереди Отца, напрямую перед нами. Как стоим, так видит. Возжигаемся огнем Фа, Владык, Мойри, Фа, Владык, Иосифа и Славы. Концентрация огня в зале. А владыки переходят в физическое присутствие. Возжигаемся физическим огнем Павлы к Мури и Свет. Физическим огнем Павлы к Иосифа и Славе. И физическим огнем Павлы к Мури и Свет. Две пары Павлы стоят физически. Пробуйте определить, кто где. Ну, Иосиф и Славя на сцене, а Мойри и Свет сзади вас. Со спины по отношению к вам. Я не знаю, что владыки делают, владыки перешли и ставят. Ну, я бы сказал, гоняют огонь. То иерархи, то теофы. Заключают теофу иерархию в нас. И две пары паводник возвращаются в зал единого парца интергалактики. Ну и владыки моря Светлана провед нас, Осип и Славя, прямо перед нами. Разница огромная. И в зал выходит еще одна пара паводык, попробуйте ее сами. И мы синтезируемся с фаводыками. Фа управление человека Фа, Савве и Ирины. Седьмое Фа управление. Пара владык стала перед нами справа от Фа владыки Иосифа. То есть перед нами стоит Павлов и Кость, в траве стоит Савва и Ирина. Специально, чтобы вы различили тех владык, которых вы уже давно знаете, и новых владык. Возжигаясь огнем в Савве и Ирине, попробуйте определиться разницу в огнях. Павлодыки Савва и Ирина переходят в физическое присутствие. Становятся на сцене рядом с собой. Попробуйте физически посмотреть, кто рядом со мной, Савва или Ирина. Рядом со мной Савва. Ирина ближе к вам. Возжигаемся огнем фаводык Савы и Ирины физически. У них фа управление человека фа. Это центровка иерархии на сегодняшний день. Между седьмым и восьмым фа управление. Поэтому это важно для 14-го символа. Почувствуйте разницу огня, называется новый ход, который еще нарабатывает мощь своего фауправления и ранее действовавших водой. Вопрос в концентрации огня фауправления. Павла Викисава возвращаются в зал единого фарса, они поговорят. И мы возжигаем всех огнем в зале единого фарса, они поговорят. И возжигается огнем фабулы. Мы просим единого фабулы преобразить сознание каждого из нас и сильного. На прямое выражение фабулы галактики нам. И возжигаясь огнем фарцамита галактики единым, мы синтезируемся с кун единого фарцамита галактики и стираем прямой иерархический огонь фарцамита галактики в концентрации присутственного синтеза выражений фарцамита галактики каждым из нас и синтезом всем синтезом 16 лиц присутственных частей каждого из нас выражений фарцамита галактики нами и синтеза огня отца в каждом из нас и в синтезе нас в иерархической выраженности фарца метагалактики нами, метагалактическим, универсальным и или единым проявлением в синтезе каждого из нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируя с хум фарца метагалактики, стяжаем и возжигаемся Ом. Иерархической выраженности фарца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас на ранее стяженной мысли опыт и возжигаясь огнем Ом, преображаемся им в выражении мыслеобраза стяжания нашего. и эманирует это из нас. Единых фаводы, кутхуми фаи, мой весь свет. Иосифа славил, саввы и Ирины. Манила и как он из нас возвращается в физическое присутствие, направляя огонь в дом фа центр галактики, в 27-й дом фа деса. Во все изначальные дома и группы. И изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. Сейчас 19:17. Усваиваем.